Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, август, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Что-то маленько подвисает интернет, но нет, все нормально. 3 балла пробки в Москве на данный момент, а вот в Минске, сейчас я вам скажу, 2 балла. То есть Москва по пробкам лидирует. Что касается валют, евро 88.86, доллар 74.84, нефть Brent 45.20 торгуются прямо сейчас. «Пора домой», пишет Сергей 182. Ну, Сергей, давайте посмотрим, что будет на выходных, а там, может быть, и действительно пора домой. В понедельник 27-го выиграл средства для системы кондиционирования, мне пишет Олег. Олег, это не ко мне, я нигде никаких конкурсов не провожу, извините, прям честно. Ваши коллеги отзвонились, а там не позвонили. Ну ладно, я передам, Олег, в любом случае я передам, я скажу. Так вот, давайте я сейчас даже прям ваше сообщение скопирую. Вот так вот вы мне прислали. И в общую группу в нашу. Сейчас. Все для вас специально сделаю на всякий случай, раз уж вы там что-то выиграли где-то. Вот. Где понятно, вопрос только, что вы что-то там выиграли. Все, я скопировал, дальше как-нибудь, может быть, отреагируют. Я думаю, что отреагируют. Все, я закинул, дальше, извините, это вообще совсем не моя тема. Пора музон сменить, пишет Сергей. Сергей, пора США гимн сменить, понимаете? Вот, а так нет, извините, ну уж какой есть музон, такой есть. Я к нему привык, он уже мой, он со мной идет, и все. В Белоруссию через месяц в отпуск можно ехать или нет, пишет Гномб. Откуда же я знаю, посмотрите, Гномб. Гном, если бы от меня все зависело, если бы зависело от того, что я скажу, и от моих решений, в Белоруссию можно было бы ехать еще вчера и позавчера, и вообще очень все было бы и хорошо. Но очень много людей, которые принимают разные решения, и поэтому, может быть, не совсем они... удачные. Вот и все. А как там в Минске красотки есть, пишет Халдей. Ну, слушайте, Белоруссия, Россия, да, Украина – это такие места, где полно красоток, потому что это все, на мой взгляд, один народ. И да, конечно, здесь полно красивых людей. Ну, а что тут, собственно говоря, нового? Ну, то есть ничего нового. Это же все один народ. Да, у нас вообще красивый народ. А чего такого-то? Зато будет на... Так что, Ронни, не понял. Что украинцы напряглись после вчерашнего интервью, пишет Рейнбоу. Что-то напряглись. Напряглись украинцы? Да ну, там что-то Зеленский, что-то... А, не Зеленский. Кто-то, я уж не помню, сказал. Сейчас я прям секунду. Так, Киев решил поставить на паузу все контакты с Минском. Вот эта новость я видел. И обновит их после того, как убедится, что они несут за собой эти контакты репутационных потерь для Украины. Кулеба, это глава МИДа, заявил. Репутационных потерь для Украины не несут контакты с Минском. То есть, видимо, такая безупречная репутация сейчас у Киева, что любые контакты какие-то не совсем верные с репутационной точки зрения могут ударить по этой великолепной, безупречной, потрясающей, абсолютно чистой репутации, да? Ну, это комизм, конечно, ситуации, но ладно, пускай. Это же заявление Украины. Плюс под Харьковом что-то на автобус напали, видели или нет? Посмотрите, в интернете полно видосов по этому поводу. Я так понял, опять националисты. И опять, значит, видные националисты типа Кивы, они заявляют, что, ну, это там такая ситуация, ее надо рассматривать отдельно от контекста, значит, того, что происходит на Украине. Ну да. Дом профсоюзов надо рассматривать отдельно, видимо, да. Вот, нападение на автобусы, кстати, не первый раз, это тоже отдельно. Донбасс как-то, наверное, отдельно надо рассматривать. И много чего еще, да? И все эти националистические батальоны, которые существуют, как-то отдельно надо рассмотреть. И да, естественно, они никак не влияют на политику. Конечно же, это, естественно, малочисленная группа маргиналов. Ну и все. Ну, мы это уже слышали. Сколько лет подряд мы это слышим? Ну, 6 мы это минимум слышим, да? Тот, кто слушал постоянно и у кого уши есть, тот это слышал и раньше, чем 6 лет назад. У нас многие украинцы работают на стройке, ждут, когда присоединят всю Украину, кроме западной, пишет Сергей. Ой, Сергей, Сергей, нельзя присоединить то, что не хочет присоединиться. Вот когда Украина захочет присоединиться, когда украинский народ скажет это во всеуслышание, тогда оно и будет. Пока этого нет, ничего никто присоединять никуда не будет. Это не мы присоединять должны, это они должны проситься и присоединяться. Вот в чем дело. Поэтому желание людей, работающих на стройке, конечно, похвальное, прекрасное, замечательное. Я понимаю, чем оно обосновано. Они просто знают, как живет сейчас Украина и как живет сейчас Россия. Все логично. Но этого недостаточно для того, чтобы Россия как-то кого-то куда-то там под свое брала. Но люди должны сами это сказать, что они хотят, понимаете? Вот Крым сказал, он под крыло и пошел, потому что захотели. Вот и все. Кстати, я и белорусам хочу адресовать. Тут есть некоторые люди, которые боятся, что Россия завтра присоединит. Ну, слушайте, нет безумцев, которые будут присоединять земли, на которых живут люди и не хотят этого присоединения. А вот если вы завтра, например, все будете говорить о том, что вы очень сильно этого хотите, и попроситесь, и все это будет официально, ну, тогда да. Но пока я что-то таких официальных заявлений не видел, пока я никаких референдумов на этот счет в Белоруссии не видел, никаких даже голосований не было. В общем, поэтому извините. А вот так вот, что-то кого-то присоединять просто потому, что там в России нам захотелось. Да нет, мы же не безумцы, правда. К США хотят присоединиться, но США не хочет, пишет мастер. Тоже заявление официальных по поводу присоединения к США стран, я чего-то не помню. Вот. Ну, а так чисто... фактически некоторые уже давно к США присоединились из разных стран. И да, они живут в своих странах, но на деньги, которые им дают американцы, да? Деньги на развитие гражданского общества это называется. Вот, гражданское общество изо всех сил развивается благодаря этому, конечно же. Так Донбасс и Приднестровье тоже сказали, что хотят быть с Россией. Продинамили, пишет Константин. Константин, видите, не всегда даже так случается, что если кто-то хочет, что можно что-то сделать. Хватит топить за империю, к империи довольно не присоединяются, добровольно, без внешней угрозы, пишет Алексей Ильин. Ну, знаешь, какая-то внешняя угроза когда-нибудь будет кому-нибудь, допустим, там, из Польши пойдет войсками куда-то, и после этого все вдруг проснутся и скажут, господи, есть же Россия рядом, давайте просить Россию. Мы не удивимся. Почему мы не удивимся? Потому что так уже было очень много раз. Я уж не знаю, десятки или сотни раз так было, но это не новинка для нас. То есть наши соседи не такие большие, как мы. Обычно, если так случается, все-таки обращаются к нам за помощью. И мы, что самое интересное, обычно помогаем. То есть из последних примеров, конечно, это сама Белоруссия и есть. Тоже ведь сначала нас от себя отталкивали всячески, а потом вдруг оказалось, что было бы неплохо, если бы Россия все-таки нас поддержала морально. А, хорошо, мы вас поддержим. Такие вот мы люди, вот такая вот у нас страна Россия. То есть прагматизм прагматизмом, но все-таки есть какие-то страны и народы, по отношению к которым наш прагматизм моментально ломается за секунду после того, как к нам обращаются. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть мы вроде циники, прагматы, да, окей, но как только к нам обращаются вот конкретные, ну, я бы даже сказал, вот любой практически, любое государство на постсоветском пространстве, вообще любое, мы не можем не ответить на эту просьбу. То есть у нас сразу весь прагматизм, он куда-то улетучивается, мы хотим очень сильно помогать сразу, потому что свои обратились, вот они там прозрели, братья, все поняли наконец-то, вот-вот надо, значит, всячески поддержать братьев, ну и прочее. Пуэрто-Рико скоро будет в составе США, пишет мигрант из Кореи Таун. Посмотрим. Если бы Сталин не присоединил бы Галичину в 40-м году, не было бы 2014 года. Представляете, пишет Хабаров. Ну, много чего не было, понимаете. Если Польша не была бы социалистическим государством, не было бы вот этих вот потом восстаний, так скажем, в Польше. И много чего еще было бы интересного. Или чего интересного не было. Но другим образом устроена геополитика, другим образом устроена жизнь больших народов и малых народов, и каких угодно народов, и независимых государств. Она устроена другим образом. А в Геленджике на тонком мысе просто супер, пишет 30-й. Слушайте, и в Крыму там, мы просто пропустили новость, кое-что супер произошло. Вы, наверное, не заметили, там Тавриду достроили. То есть мы же обычно, когда говорим, чем нам гордиться, да, вот у нас есть такой вот пласт людей, которые говорят, а чем нам гордиться, кроме ракет? Там, ну, и им начинаешь приводить пример что-то, какой-нибудь допустим, да, не только, кстати, крымские, да, и дальневосточные всякие вещи, вот ты начинаешь приводить, то есть инфраструктуру такую пересказывать. Просто крымский в этом смысле уникальный проект. Мы такого не делали, да и весь мир не верил, что мы можем это сделать, сделали. Да, ну, армию я вообще не говорю, это понятно, пожалуйста, гордитесь, хоть 24 часа в сутки, там есть действительно чем гордиться. Вот, ну, вот Таврида, вот, пожалуйста, вот трассу построили. Тоже, в общем-то, повод для, наверное, не для такой уж прям сильно большой гордости, в том смысле, что, ну, это просто дорога, ну, это просто дорога, дороги вообще в нормальном государстве строят. Ну, по крайней мере, это та дорога, которой нормальной, ну, еще не было, а теперь вот она появилась. И, наверное, в этом смысле можно говорить о том, что, ну, у нас-то дороги хотя бы строят, вы понимаете, да, а у кого-то вообще никаких дорог не строят. Ты видишь, у нас в РБ рубль стремительно падает, валюту в банке не купить, пишет перевозчик. Да, я обратил на это внимание, но это же объективно понятно, почему происходит. Потому что людей в эту сторону подталкивают, говорили, что, значит, упадет, покупайте доллар. Это все фантомы 90-х, вы знаете, да, люди легко ведутся на такие темы. Вот он, рубль и падает. Ну, это первое. Второе, ну, если бастовать, конечно, если на работу не ходить, если каждый день стоять на площадях где-то, ну, конечно, экономика рано или поздно начнет падать. В общем, об этом тоже говорили, и впрямую белорусов предупредили все и со всех сторон. И я не имею в виду здесь Россию, да, хотя Россия тоже предупредила. Я не имею в виду здесь там какое-нибудь политологическое сообщество. Я имею в виду конкретно экономическое сообщество. Я имею в виду разные рейтинговые агентства, которые сказали, так, ну, сейчас будет падать белорусский рубль. Значит, на счет раз, два, три. Вот. И действительно так оно и произошло. Надо ускорить процесс присоединения. Сначала присоединим, а хотеть они будут потом. Дело верняк, пишет «Шагаю по Москве». Не-не-не-не, «Шагаю по Москве». Так не делается. Нет, сначала... Пожалуйста, возьмите нас к себе. После этого, ладно, ладно, может быть, мы подумаем. То есть все, на самом деле, на постсоветском пространстве должны понять одну вещь. Мне кажется, это было бы справедливо и правильно. Одну вещь о России. На постсоветском пространстве нет настолько другого мощного государства, как Россия. Ни в военном, ни в экономическом, ни в каком другом смыслах. Мы на постсоветском пространстве точка притяжения. Мы даем работу людям, которые покидают разные республики, бывшие Советского Союза, и приезжают к нам, работают у нас, и где только не работают, и на стройках, и в магазинах, и в СМИ. Мы даем им эту работу, да, Россия дает им эту работу, мы платим, мы снабжаем финансами все постсоветские страны, которые хотят с нами сотрудничать, мы прощаем долги, внимание, да, мы прощаем долги. Не нам прощают долги, а мы прощаем долги. Мы прощаем миллиард, мы прощаем 2 миллиарда, мы можем закинуть куда-то сколько угодно миллиардов. Мы себе столько не простим, сколько всем остальным прощаем. Списываем все, что угодно, ради того, чтобы вот мы были вместе. Понимаете? То есть мы определяем эти вещи. И, соответственно, каждый должен понимать, что если ты хочешь быть с Россией, если ты хочешь быть с Москвой, ты обязан об этом попросить. Именно обязан. А если ты об этом не попросишь, то никуда тебя никто и не возьмет. Ты должен этого хотеть, а не Москва должна этого кому-то навязывать. Москва вообще ничего никому не должна. Москва сама по себе, в общем-то, неплохо существует. Понимаете, о чем говорю? Когда говорю «Москва», имею в виду, естественно, Россию всю. Неплохо существует, сама по себе. Нас, республики бывшие советские, не тянут никуда вверх. Нет, такого нет. Вниз бывает, вверх не бывает. Вот и все. Поэтому я считаю, что тот, у кого хуже, тот и должен обращаться за помощью и просить. А тот, у кого лучше, должен думать, помогать или не помогать. Если считает нужным помочь, поможет. Если считает, что не нужно помогать, не поможет. Ну, это уж извините. Сначала устраиваешь пропаганду внутри страны, ждешь, пока народ страны захочет к тебе, а потом референдум присоединяем, мы всегда забываем про первый шаг, пишет Кэнди Бум. Кэнди Бум, почему забываем? Почему забываем? Просто здесь до определенного момента вообще такое чувство интереса, например, у отечественных журналистов в Беларуси особого не было. То есть это было такое тихое местечко, и вот была Белоруссия и была. И тут как-то все по-своему существовало. Понимаете? Как-то настолько по-своему, что если ты говоришь «Белоруссия», то тебя обязательно поправят и с одной, и с другой стороны. И со стороны протестующих, и со стороны, значит, людей провластных. Тебя обязательно поправят. Хотя ты, в общем, говоришь по-русски, и чего тут такого? Но в какой-то момент почему-то власти здесь не поддержали присоединение Крыма, да? Ну и много чего я могу через запятую перечислять. Но это, ладно, это опять, вот понимаете, это дело прошлое. Да, есть разнообразие, да, понятно. Ну раз приходят и говорят, помогите, ну помогают. Ну что теперь делать? Ну что теперь, не помогать? Ну, можно и не помогать, конечно, наверное, но как-то это не наша стилистика, правда? Что с твоим коллегой Дмитрием Стешиным? Вроде Стешина отпустили. Вчера, значит, на площади Независимости действительно были задержания опять, и некоторых журналистов задержали вместе с протестующими. Задержали, собственно говоря, под очень простым предлогом, у них не было аккредитации. То есть вот у Стешина аккредитации не было. Если кто не знает, Стешин – это один из таких знаменитейших, на самом деле, наших журналистов, военкор. Много разных горячих точек прошел, работал на 9 революциях, насколько я знаю, с его же слов. То есть я просто много раз с ним общался, и мы и Донбасс с ним обсуждали в рамках программы много чего. Просто я знаю, кто такой Стешин. Так вот, его задержали. И, по-моему, Арти удалось ему прозвонить, когда он еще был в автозаке. И он сказал, да ну вот, аккредитации нет, вот меня задержали. Говорит, правда, вот работал где, вот на таких, на революциях, еще где-то никогда никто не требовал аккредитации. Вот. Ну и тем не менее, вот этот вопрос сейчас в медийном поле подняли. Ну, на мой взгляд, конечно, требовать аккредитации от журналиста довольно сложно. Ну, потому что там нужно время для того, чтобы ее оформить. А что, если вот журналисту надо работать здесь и сейчас, правильно? Ну, то есть, вот пока он ее будет оформлять, может, все и кончится уже. А может быть, все станет совершенно другим. Поэтому, ну, странно это выглядит. С другой стороны, я понимаю резоны белорусских властей, да, я так понимаю, они хотят избавиться в инфополе от каких-то провокаторов. Единственное, что, опять же, не знаю, насколько эти резоны оправданы, точнее так, насколько такие методы оправданы при их резонах. Объясню почему. Потому что все те самые оппозиционные телеграм-каналы, которые, в общем-то, как хотят информацию, так и трактуют, они вот здесь, по-моему, даже по площадям и не бегают, понимаете, в чем дело? То есть им отсылают информацию, им отсылают. Они сами там какие-то руководители этих проектов по площадям не бегают, такого нет. Просто отсылают. Либо они берут, это самое смешное, картинку, значит, прямо-таки у российской, как они говорят, пропаганды, прям берут, воруют, откровенно, вот, и просто делают другую подпись. Соответственно, значит, картинка, например, значит, силовики, ну, там, ведут людей в автозак. Соответственно, там, российские СМИ, силовики ведут людей в автозак, все спокойно, сопротивление никто не оказывает, никого не бьют. А подпись в оппозиционных, вот в этих всех телеграм-каналах будет, жесткое задержание на Независимости, силовики там лютуют и так далее. Ну, просто они дают краску другую совершенно в тексте, и на этом, в общем-то, их работа и заканчивается. Ну, интересно, очень интересно, да. Любой журналист по определению провокатор, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор вообще не понимает, о чем вы говорите, честно сказать. Если могли бы вы разъяснить, разъясните, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте по звонкам. Да, вроде бы все из свежего я вам рассказал. Что-то будет появляться или вспомню, обязательно скажу еще. Давайте, звонки. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей. Да, ну вы же знаете, у людей такое обидное мнение про журналистов, что это вторая древняя профессия. К сожалению, многие так и работают, так и зарабатывают деньги. Ну, что делать? Я понимаю, что если ты будешь спокойный, адекватный, то ты и репортажи не сделаешь, и ты будешь неинтересен. Это такая Почему? Работа, и не надо на них обижаться. Да, почему? Где-то они переходят грань приличия, где-то они действительно провокаторы.
Не понимаю вас вообще.
Человек,
в чем?
Талантливый человек обойдется без провокации, сделает хороший репортаж. А вот эти, которые берут одни сюжеты и лепят другие надписи, вот их уважать нельзя. Вас я уважаю. Дай бог вам здоровья.
Спасибо. А, вы об этом. Спасибо. Ну, спасибо большое. Не, ну, спасибо. Нечего здесь добавить. А шавуха в Минске вкусно или не очень? Еду туда только если там клевая, значит, шаверма, пишет Халдей. Обалденный юмор, Халдей, обалденный. Да, я не знаю, в какой стране вы живете, Халдей, но честно вам сказать, если, представьте себе, ваша страна находилась бы в сложной ситуации, а соседи рядом прям так очень сильно смеялись бы над этим. Ну, прям так сильно смеялись бы. И ха-ха, поеду, если только шаверма классная там или шаурма. Ну, как бы, наверное, было бы неприятно, Халдей. Ну, так, задумайтесь об этом немножко. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей, Павел, Москва.
Ну, пожалуйста,
знаете,
Павел.
Мне кажется, на войне все способы хороши. И каждая сторона просто-напросто по-своему использует информационное поле. Ну, это такая тактика.
Не, ну, смотрите,
кому-то говорит, что он правильно, неправильно делает, ну, как смысл? Ну, смысла не вижу. Да, просто...
Нет, смысла нет. Я просто... Да, нет, но дело в том, что понимать технологию надо, и все. А так-то понятно, что кто-то чист. Нечисто. Это отдельный разговор. Я вот, например, там устраивать в этом смысле, да, распекание какой-нибудь Радио Свобода не собираюсь. Понимаю, на какие деньги они работают, и поэтому у меня никаких вопросов к ним нет. С точки зрения своего финансирования они работают, в общем, так, как должны. Они, конечно, никакие не журналисты. Ну, то есть не надо здесь прям иллюзий каких-то. Они не журналисты, нет. Они выполняют четко заказ Конгресса Соединенных Штатов Америки. Ну, это ясно, потому что они живут на их деньги. Это тоже всем известно, то есть это даже не скрывается и никогда не скрывалось, и ими не скрывалось. Это абсолютно известный факт. То есть это государственные СМИ США. Ну, и что я жду от государственного СМИ США? Что они будут объективно освещать информацию, ту или иную подавать, да, вот как-то освещать ситуацию объективно? Да ну нет, конечно, это государственные СМИ США. У государства США есть свои интересы. Государство США свои интересы блюдет строго, везде, где бы эти интересы ни появились. Соответственно, такую информацию вы и получаете. Обижаться на них или не обижаться? Конечно, нет, а что обижаться? Просто надо понимать, откуда ветер дует, все. Ты смотришь, откуда идет финансирование, где физически находится тот или иной информационный ресурс. Ты смотришь на тех, кто, так скажем, руководит этими ресурсами, делаешь выводы. Правильно? Куда ветер дует? Это касается не только зарубежных СМИ, это касается наших СМИ, это касается вообще любых СМИ на планете Земля. Извините, но кто платит, тот и танцует. Знаете, такое есть такое выражение. Но извините. А вот эти все разговоры о высоких принципах и стандартах журнализма в мире, ну, это давайте оставим Владимиру Владимировичу Познеру, правильно? Потому что обалденно говорите об этой теории. Так оно, кстати, и должно быть. Но даже, кстати, уже Владимир Владимирович Познер признал, что, в общем-то, ничего не осталось от тех принципов журнализма, которые были раньше. Это он, кстати, говорил про западных журналистов уже. То есть про наших, я так понимаю, у него вопросов тоже нет никаких. Но и про западных он говорит, что принципов журнализма, значит, никаких уже не существует. Все. Все заняли позицию и просто топят за эту позицию. Ну, то есть, если говорить откровенно, он сказал так, все превратились в пропаганду, все пропагандируют. Вопрос только, что конкретно пропагандируют. Но, знаете, есть у меня такое ощущение, что не все превратились в пропаганду, а все всегда и были пропагандой. Ну, то есть, видимо, каким-то образом господин Познер это зафиксировал, что это как-то превратились, а мне кажется, всегда и были. Ну что, американские журналисты во время Советского Союза, может быть, что-то хорошее про Советский Союз хоть раз написали? Ну, кроме, наверное, того момента, когда Гагарин полетел в космос. Что-то было? Ну, может быть, Союз Аполлон? Ну, что-то про космос, наверное, хорошее было. Ну, так в целом, какая была риторика СМИ тогда? Что, она была объявлена? Нет. Может быть, советская риторика относительно Соединенных Штатов Америки была уж сильно объективной какой-то? Ну, наверное, все-таки нет, правда? Ну и все. Ну и хватит, да, дальше можно строить из себя там какого-то особого журналиста, который парит над ситуацией. Не знаю, мне кажется, вообще над ситуацией быть удавалось мало кому, и обычно удавалось писателям, и обычно, если они писали о каком-то большом событии через 100 лет, вот тогда им что-то удавалось более-менее. Вот. Редко когда писателям удавалось описывать недавние события и, опять же, оставаться вне ситуации. Редко когда. А журналистам, ну, я такого вообще не помню. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Еще раз здравствуйте. И факты пишут, что в Пентагоне заявили, что у берегов Аляски всплыла российская подлодка. Субмарина находится в международных водах на значительном удалении от территориальных вод. То есть такой, новости армии. Пока не начнут поджигать, в каком случае Путин обещал помочь Лукашенко. Да, это вчерашнее заявление. Если, значит, в радикальном ключе все начнут здесь решаться, какие-то радикалы появятся, они тут будут что-то взрывать, тогда вот Россия якобы может и вмешаться, если попросит. Вот такая была вчера история. Да, еще это «Аргументы и факты», можете читать. Также «Вечерняя Москва», опять же, источник объяснил появление российской подлодки «Омск» у берегов Аляски. Если хотите, прямо сейчас вам могу и почитать, что там за источник. Так, собеседник агентства сказал, что РИА Новостям сказал, что российская подлодка участвовала в учениях. Ранее Северное командование американских вооруженных сил заявило, что всплыла российская подлодка недалеко от Аляски. Ну а как вы хотели? Вы все время у наших границ что-то устраиваете, да? Дорогие товарищи американцы. Вы не устраиваете это у наших границ, и подлодки у вас не будут. Мне кажется, все очень логично. 8.37, мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение говорит МСК-бот. Олег Металлика пишет, что сегодня выходит новый альбом Металлика. Да вы что? Обязательно послушаю. Спасибо большое, Олег. Интересно, чего они там насочиняли. Конечно, интересно. А вот по поводу журналистики. Всем так интересно, как устроена журналистика. Все так вот хотят, видимо, в этом вопросе разбираться. Да? Давайте разберемся. Вот смотрите, если говорить о принципах журнализма как такового, что можно, а что нельзя, то смотрите, давайте возьмем пример такой, какой-нибудь яркий. Яркий пример сейчас, если говорить про Белоруссию, это, конечно, Нехта. И сейчас я попробую вам объяснить не с точки зрения меня или с точки зрения вас или какой-нибудь другой точки зрения, а именно с научной сугубо точки зрения, журналисты они или нет. Вы сами, в общем-то, из этого будете делать выводы. Итак, журналист не может никого призывать ни к чему, никуда вести, координировать. Просто не может, и все. Де-факто не может. Нет, де-факто может, де-юра не может. То есть журналист перестает быть журналистом, когда он только начинает кого-то за что-то агитировать. Когда он занимает позицию. То есть вот как все читают эту Нехту, да? Ну, кто читает, я имею в виду. А они это называют журналистикой. С точки зрения науки, да, журналистики, вот к любому преподавателю вы подойдете, в любом вузе вообще, кто преподает что-то из журналистики, он вам скажет, что это не журналистика. В любом вообще, в любой ситуации, в любой стране мира, тот, кто хоть одну книгу вообще читал, ну, то есть теорию журналистики знает, он понимает, что это не журналистика. Все. Как бы точка. И дальше можно все, что угодно говорить, все, что угодно думать по этому поводу. Но как бы, это разговор в пользу не знаю, бедных или богатых. Ну, в общем, этот разговор не будет иметь отношения к реальности. Понимаете, это если завтра я начну, пользуясь эфиром, призывать кого-нибудь к восстанию, или начну им говорить, так-так, надо идти вот туда на баррикады, сюда на баррикады. Это называется, в прямом смысле, вот прям даже не сомневаюсь, называется пропаганда. Это пропаганда. Ну и все, и дальше мы просто смотрим, пропаганда идет в какую сторону и откуда эта пропаганда идет. Ну, здесь все понятно. Она идет в сторону, соответственно, протеста. Да, она за протест, это очевидно. И откуда? Ну, они из Польши. Значит, ну, то есть это белорусы, работающие в Польше. Все. Какая книга? Где написано, пишет Владимир? Ну, например, есть много книг разных, написанных по этике журналистской. Вот прям журналистская этика. И вы можете читать. Если я не ошибаюсь, этими вопросами занималась Лазутина, то есть это если книги, по которым у нас учат, это Распопова, и это много еще какие другие видные деятели теории журналистики, то есть это вот люди, которые подходят к журналистике как к науке, они разбирают и жанры, и все что угодно, и в том числе и этику. Так вот, журналистская этика не предполагает, что журналист может взять, нацепить на себя какой-нибудь там значок и куда-то кого-то призывать, понимаете? Такого не бывает. И уж точно он не может говорить: так, все, там менты, мы идем на другую улицу, бежим туда, бежим сюда. Задача журналиста – освещать события, а не создавать их. Понимаете, да? То есть это другое. Когда ты начинаешь руководить процессом, и ты начинаешь говорить людям впрямую, куда им идти и что делать, но это политическая деятельность, это не журналистская деятельность. Понятно, что легко эта грань может стереться в определенный момент, но когда она настолько очевидно стерта, я думаю, что у здравомыслящих людей вопросов возникать не должно. Вы призывали белорусов объединяться с Россией, пишет молодой патриот. Я говорю, что я хотел бы, чтобы белорусы объединились с Россией. Я не призывал их. Я не говорил им: выходите завтра на площадь, соберитесь во столько-то, должны быть такие лозунги. Значит, а если кто-то будет против, бейте их. Я такое говорил? Нет. Разницу чувствуете? Чувствуете, да? Но есть разница. Ну вот, я говорю о своих желаниях, как вот частное лицо. То есть мое желание заключается, чтобы народ России и Белоруссии был вместе. Все. Я им не говорю, что: а что это вы не на площади? Я им не говорю: соберитесь там в 14:00 в таком-то скверике вот с такими-то лозунгами. Я говорил такое белорусам? М-м. Я такое никому не говорил и никогда, что самое интересное. Какую же хрень ты несешь, пишет АП. АП, это все, что вы можете сказать? Или вы можете по существу, потому что пока вы выглядите как истеричка, которая странные вещи пишет в Телеграм. Конкретнее скажите, АП, что не так я говорю? То есть, где я ошибся? Где я не прав? Ну, просто мне интересно, может быть, у вас какие-то свои есть домыслы, там, да, какие-то свои идеи относительно того, как должен действовать журналист. Если вы считаете, что журналист имеет право призывать на площади, окей, я завтра это могу начать делать. Плюс журналист не может, например, публиковать данные людей просто в сети для того, чтобы этих людей затравили. Он просто не может, и все. Журналист этого не делает никогда. Просто не делает, и все. Ну, то есть, когда начинается: вот этот человек живет там-то, у него такой-то адрес, его дети ходят туда-то, вот, и он поддерживает какую-то сторону, давайте обратим на него внимание. Не делает так журналист, не имеет права просто, и все. Просто не имеет права. Так могут действовать силовые структуры, так могут действовать около силовых структур какие-то вот, какие-то телеграм-каналы, да кто угодно так может действовать. Политики, наверное, могут себе позволять такие выкрутасы. Журналист вообще в теории не может себе такого позволять. Либо, извините, он уже в этот момент не журналист. В этот момент он кто-то другой, но не журналист. То есть он отступил от принципов журнализма в этот момент. Ваши слова и есть призыв. Нет, мои слова не есть призыв. Вы хватит тупить уже. Вот кто это мне написал, у меня улетело сообщение. Еще раз, смотрите, разница. Объясняю, для совсем непонятливых. Объясняю, смотрите. Белорусы завтра, вот смотрите, тезиса, вот просто послушайте и будете их сравнивать. Сами для себя сравните, смотрите. Белорусы, я очень хочу, чтобы мы были вместе и жили в одной стране. Это мое желание, это не призыв. Призыв звучит следующим. Белорусы, завтра собираемся на площади, значит, берем с собой российские флаги, встаем, значит, тысячами тысяч, и скандируем. И до тех пор, пока, значит, власти Беларуси не примут решение присоединиться к России. В этот момент мы объявляем забастовки везде. В этот момент мы... Я вам расскажу, как противодействовать правоохранительным органам, если вас будут задерживать, в какие цепочки как вставать, как кого когда бить, кого не бить, куда бежать. То есть, и плюс я еще вас буду координировать, если, допустим, силовики подъедут на площадь, я вам через свои каналы напишу, что надо с этой площади уходить и переходить на другую. чувствуете разницу или не чувствуете? Я думаю, что любой человек с, ну, если что-то есть между ушей, уже понял разницу. Если нет, ну, тогда уже бесполезно еще раз это объяснять, правда? Если ты говоришь, что людям делать, то ты не журналист, а режиссер, пишет Лев. Правильно. Правильно, то есть ты уже точно не журналист. И уж как минимум ты не новостник. Это как, вот как минимум ты не новостник. В новостях вообще невозможны такие оценки. Вообще никакие оценки в новостях невозможны. В новостях, возможно, сухая сугубо подача. Но я, слава богу, не в новостях просто, да, у меня все-таки публицистический жанр, поэтому я имею право на свою некую точку зрения. Окей, я ее высказываю, но при этом не призываю ни к чему. А почему вы называете своих слушателей тупыми? Я не называю своих слушателей тупыми. Я называю тупых людей тупыми, а умных людей умными. Среди моих слушателей есть очень умные люди, крайне умные люди, сверхумные люди, но есть и крайне тупые люди. Ну, так устроена жизнь. Вы завтра пойдете на улицу и будете общаться с людьми. Кто-то будет очень умный, а кто-то очень тупой. Понимаете? Я называю вещи своими именами, я не пытаюсь дать каких-то дополнительных там, названий чему-то, я не пытаюсь здесь вилять или придумывать какие-то красивые слова, ну зачем? Ну если человек не понимает, чем призыв отличается от, значит, желания, да, трансляции собственных желаний. Ну вот чем он отличается, он не понимает. Он не понимает, что такое координация через интернет-митинга. Он не видит разницы в координации и информировании. Ну что, ну он умный, скажите. Ну если он умный, окей, все окей. Хорошо, он умный. Он очень умный, но он не видит разницы между белым и черным, например, понимаете? То есть он не видит разницы между ночью и днем. Он не видит разницы между сухим и мокрым. Он, ну, не видит разницы, он не понимает. И когда ему пытаешься объяснить, он еще что-то там, значит, пытается в ответ крикнуть. Ну, крикнул, окей. А по факту будет что-нибудь или нет? Так, стал грустный и скучный. Да не, не грустный и не скучный, просто, извините, мало приходится спать. Что за резерв силовых структур подготовили для помощи Белоруссии? Россия это зачем в рамках УДКБ? Так она не работает, пишет Константин. Я не знаю, я думаю, что это все за... заявлением ограничится примерно. Напомнила почему-то Маяковского с его «среди грузинов я грузин, среди русских я русский, а среди дураков я впервые», пишет Гном. Понятно. Он не видит разницы между сухим и полусладким. Тоже вариант. Ты смотришь глазами московского журналиста, а не глазами рабочего человека. Естественно, я что, отрицаю, что ли, что я смотрю своими глазами? Более того, я на все смотрю глазами гражданина России. Но я ни к чему не призываю белорусов. В этом существенная разница. И уже хватит тупить, пожалуйста. Все те, кто тупит, ну перестаньте тупить. Вы не видите разницы? Например, я посмотрю, вот у вас семья, давайте, хорошо, ладно, если есть люди, которые, ну, вообще никак не в зуб ногой, простите, да? Хорошо, я для вас объясню отдельно. Окей, окей, я специально для вас это сделал. Смотрите, вот у вас есть жена, да? Вот у вас есть семья. И вдруг у вас в семье какой-то разлад. Ну, разлад, вы ссоритесь с женой. Бывает такое? Ну, все люди ссорятся, все живы, у всех эмоции, может быть такое. Что делает журналист? Журналист говорит, они ссорятся. Что делает публицист, который, в общем-то, считает, что он журналист? Они ссорятся, но мне кажется, они... Либо они ссорятся, но и мне кажется, они разойдутся. Что делает пропагандист? Ну, что делает нехта? Он звонит вашей жене и говорит, бери палку и бей его по башке. Бери палку и бей его по башке. Эта тварь не даст тебе спокойно жить. Теперь разница ясна? Или не ясна, или все еще очень сложно понять, и это очень сложная схема, которую, ну, никак нельзя объяснить, и у меня какой-то взгляд нерабочего, рабочего, крестьянина. Ну, схема ясна? Вот ссорятся два человека, и вы говорите, они ссорятся, это новости. Публицистика, они ссорятся и помирятся, они ссорятся и не помирятся. Пропаганда, бери палку, бей его по башке, скорее, бей его по башке, потому что если ты не ударишь по башке, он тебя ударит, бей его, бей, бей, давай, давай, забей его, вот тебе нож, режь, пожалуйста, скорее, ты победишь, я за тебя, я тебя поддержу, ты победишь, режь его, режь, 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 все будет хорошо, главное его зарезать, ясно или не ясно, разницу чувствуете теперь или не чувствуете? Я думаю, что разница должна быть, в общем и целом, для людей, у которых, в общем, есть уши. Да, правильно, имеющие уши, да услышат. Что-то мне подсказывает, что вы сами не уверены в объединении, пишет Александр. Я вам еще раз говорю, я никакой уверенности в объединении у меня уже теперь нет, потому что я пообщался с белорусами как с провластными, так и не с провластными, то есть с оппозиционными. Здесь у них разговоров про объединение с Россией, в общем, нет. Вот я вам говорю это впрямую. И я это говорю несколько дней. И вы, конечно, можете изображать, что вы этого не слышите. Но ладно, хорошо, я повторю это еще раз. У них этих разговоров нет. Я, честно, разочарован. Но это не значит, что я завтра пойду на улицу и буду им говорить: вместе, встаем, значит, в цепь и кричим, вместе, значит, к России идем. Вот, ну, я этого не делаю, понимаете? То есть я просто стою, и да, в какой-то степени вы можете сказать: черт побери, получается, это некое равнодушие. Да, но журналист в этой степени отстраненный человек всегда, немного отстраненный. Поэтому очень сложно соблюдать стандарты журнализма, например, в своей стране. Сами понимаете, потому что быть отстраненным в ситуации, когда что-то происходит в твоей стране, практически нереально. Практически нереально. Вот. И, ну, зато, когда что-то в другой стране происходит, да, окей, ты можешь вполне себе объективно видеть картинку. Кто кого куда зовет, кто к чему призывает, какие люди куда выходят. И, слава богу, сейчас есть камеры, и можно на эти камеры все снимать, понимаете? Просто молча, спокойно встал, снял, кто что говорит, кто куда идет, какие люди где стоят, раздают им, не раздают символику, финансируют их и не финансируют. Все ты, пожалуйста, своими глазами видишь, кто заводила, кто координатор, какие люди пришли, какие у них мысли. Вот все на камеру фиксируется, они сами говорят, сами, не я за них говорю, а они сами говорят, все. It's all right. Понимаете? А на радио, ну, слава богу, есть звонки вот у нас, да, там звонит человек и выражает свою точку зрения. У меня, правда, сейчас вот технически почему-то я перестал видеть вообще, есть у нас звонки или нет, но я не знаю, наладится сейчас это или нет история, но если наладится, то замечательно будет. Вот пока в данный момент я перестал видеть такие вещи, сейчас пытаюсь это наладить. Так, да, сейчас, подождите. Не знаю, не работает. Попробуйте еще раз, это я обращаюсь к нашим звукорежиссерам. А какие варианты у белорусов, если реально лидера нет? Ну, проводи, не проводи выборы, если нет никого, пишет Александр. Это, знаете ли, не мое дело, это дело белорусов, есть у них варианты или нет. Я же сюда пришел не выяснить, есть ли у них варианты. Вот, я сюда, говорю, пришел и посмотреть на то, что происходит. Есть, например, какие-то... желание присоединиться к России или нет. Есть ли какие-то, скажем, мысли относительно России вообще? Есть ли какой-то жесткий националистический контекст, да, вот как он был на Украине? Вот что я хочу посмотреть. Так, логика рабочего. Дайте работу, платите за нее вовремя и адекватно. Все, пишет Валерий. Власти Беларуси хорошо поработали в отношении России, что Беларусь – это центр Европы, что в России все плохо, а мы деньги им даем. ЕАЭС строим. 51-й. Я тут разговаривал со сторонницей Александра Григорьевича. Но это женщина, ну, лет на вид, наверное, ну, около 50, она сказала, что у нее два сына, а они, кстати, примерно моего возраста, как я понял. Ну, то есть, ей где-то, может, 55, может, 50, не знаю. В зависимости от того, когда она их родила. Короче, эта связь, перестаньте мне долбиться в связь звукорежиссером. Не работает ни черта, потом наладим. Я не вижу. Она сказала, что Лукашенко достроит атомную электростанцию, вот, и вообще нам, значит, бензин будет особо не нужен. Там весь вот этот вот бензин и прочее. Внимание, да, вот внимание, обратите внимание на саму формулировку. Сейчас Лукашенко достроит атомную электростанцию. То есть, во как, оказывается, здесь люди считают, что это сам Александр Григорьевич достраивает атомную электростанцию самостоятельно. То есть, как бы, России как будто бы здесь и не пахнет. Интересно? Мне кажется, очень интересно. Хотя, наверное, по-хорошему надо бы говорить, что с дозволения Александра Григорьевича Россия строит атомную электростанцию. Ну, потому что мы умеем строить атомные электростанции, а, например, остальные не умеют. В мире мы практически одни в этом смысле. Есть еще американцы. Вот. Ну, практически никто не умеет этого делать. А? Ну, это правда. Ну, на постсоветском пространстве уж точно. То есть мы строим, а никто больше не строит. И мы, кстати, строим в разных странах мира. Ну вот, пожалуйста, сторонница действующей власти мне впрямую говорит, сейчас Александр Григорьевич достроит атомную электростанцию, и вот у нас, значит, опасно будет. А, понятно. Значит, как-то таким образом здесь работали СМИ, я так предполагаю, да, до сегодняшнего дня. Вчерашнего дня или позавчерашнего дня. Вы спросите меня, как они будут работать дальше, если победит Александр Григорьевич. А все, кажется, к тому и идет, что Александр Григорьевич таки удержит власть. Да? Я думаю, что они будут работать, как и раньше. Что-то у меня такое подозрение. Что-то я начинаю это подозревать, что они будут работать, как и раньше. Угу. То есть, и, скорее всего, мы вот таких вот прям распростертых объятий, на которые, может быть, кто-то в России рассчитывает, у меня есть такое ощущение, не получим. С другой стороны, такого вот, такой активности в Беларуси ведь не было, во всяком случае, очень давно не было. И, может быть, это в каком-то смысле поменяет подходы белорусских властей к российским властям. Может быть, может быть. Но я человек... настроены всегда к таким вещам, да, потому что я понимаю, есть такая фраза, дружба дружбой, а служба службой, да, ну, правда, бачок в розни еще есть такое выражение, поэтому да, спасибо большое, мы, конечно, поможем, да, Россия, конечно, поможет, официально поможет, но что делать еще, да, Белоруссия скажет спасибо, ну, я имею в виду официальный Минск, да, скажет, да, понятно, ну, а потом, наверное, все будет как и прежде. Ну, либо что-то изменится, посмотрим. Мои предположения всегда, они такие, немножечко пессимистичные, немножечко. А строящаяся АЭС, электроэнергия предназначена на экспорт или для Белоруссии, пишет мастер. Мастер, ну, кому экспортировать? Нам, что ли, экспортировать будут электроэнергию белорусы? У нас есть своя электроэнергия, у нас ее в избытке, у нас все есть, у нас атомная электростанция есть. За рубеж будут экспортировать? Наверное, что-то экспортировать будут за рубеж. Если это зарубежье вообще на это согласится, понимаете? Ну, если они согласятся. А так вообще атомные электростанции где-либо строятся для того, чтобы просто электричество было в этой стране, как минимум. Если вы не отстраненный, почему каждый день не освещаете Хабаровск и Куштау? С Куштау вопрос решен, содовая компания побеждена, все хорошо на самом высоком уровне, насколько я понял, Хабаров. Хабаровск сдулся, причем уже давно. Ну и плюс Хабаровска, это был локальный момент, а, как вы понимаете, в Беларуси не локальная история, в Беларуси происходит история, как мы говорим, федеральная, но поскольку Беларусь это не федерация, то есть республиканская история, она не локальная, есть разница. Можно экспортировать в Украину, Прибалтику, Польшу, те страны, с которыми у нас плохие отношения, пишет мастер. Это если у Белоруссии будут хорошие отношения с этими странами. Сейчас вы видите, у них отношения не складываются у официального Минска и у всех остальных соседей. Не складываются отношения. По одной простой причине. Немножко на другие вещи рассчитывали ближайшие соседи Белоруссии, как вы понимаете, да? Они-то уже руки потирали и думали, вот она, близка победа. Ну, Польша себя, конечно, проявила очень активно, и активно себя проявила Литва. Вот чего, кстати, не скажешь про Латвию и Эстонию, да? Вот именно Литва и именно Польша. Почему? Ну, это объяснимо. Вы берете, открываете карту и смотрите, с кем граничит конкретно Белоруссия. Ну, и вы увидите там, конечно же, Польшу, и вы, конечно, там увидите Литву. И, конечно же, вы там увидите Россию в том числе. То есть вот ближайшие соседи, те, кто граничит, больше всего и озабочены судьбой Белоруссии. И, конечно же, все ближайшие соседи хотели бы, чтобы Белоруссия больше дружила с ними, чем с другими соседями. Это абсолютно объективно. Потому что мир, он не состоит из розовых пони и влажных надежд каких-то на то, что если ты где-то на площади попрыгал, завтра будет лучше. Нет, мир, он другой, он абсолютно прагматичен, циничен, без всякой романтики, но этого не донести до молодежи, к сожалению. Ну, окей, не донести, да не донести. А так вообще капитализм, деньги, все такое, да, влияние, власть... И они, вот эта любовь, не любовь, вот эта вот душа рвется. Это оставьте в песне Цоя. Это для артистов, это для художников, это для тонко чувствующих людей. Политики это не про, политика это не про тонко чувствовать. Это про выгоду и невыгоду. Вот как-то так. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, пятница, август, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. От стороны Лыткарина совсем вам тяжело, из Люберец тоже выбираться тяжело. И со стороны Реутова, ну то есть по шоссе энтузиастов, плоховато. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК» бот. В Минске, кстати, тоже 3 балла, но их отличаются от наших 3. Обратите на это внимание, если интересно. Нефть Brent 45.16, доллар 74.64, евро 88.65 прямо сейчас торгуются. Мне один из слушателей написал, сейчас прочитаю. Ваив, хорошая статья Третьякова про Беларусь. Мы помочь Лукашенко передать власть преемнику. Кстати, я заметил, что Аив пишет Беларусь. Странновато. Такое ощущение, как будто бы они это, белорусы. Ну ладно. Может быть, у них и в Украине. Мы должны помочь Лукашенко передать власть преемнику, иначе единоличная и многовекторная международная политика доведет небольшую страну до предела, пишет 51-й. Да, вот, то есть это там статья, так я вам прочитал. Вы знаете, да, статьи это хорошо, но мне видится другое. Просто вот что важнее? Важнее слышать заявление первых лиц. Вчерашнее. Лукашенко заявил, что договорился о рефинансировании в 1 миллиард долларов долга страны. Вверх, соответственно, обсуждают премьеры двух стран, обсудили. Лукашенко сказал Путину, что готов, и вот это самое главное, рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции. Вот на это никто не обратил внимания. Все говорили про долг, а вот это самое главное сейчас. То есть в чем заключается сейчас, на мой взгляд, политика Москвы и к чему, в общем-то, Москва пытается склонить, призвать, что подсказать пытается Москва Александру Григорьевичу. А подсказать они ему пытаются из Москвы следующее. Александр Григорьевич, если сейчас все и устаканится, оно, наверное, устаканится, то все равно вы понимаете, как бы очень много людей недовольных. Надо бы вам все-таки провести конституционную реформу, наверное. Надо бы вам провести новые выборы. Вы устаканиваете, а после этого делаете вот по такой схеме. И это будет правильно. Тогда и только тогда, в общем-то, Белоруссия успокоится не на там, месяц, два, три, год, два, а успокоится надолго. Вот тогда и только тогда. Я думаю, вот в этом и заключается та позиция, которая на самом деле транслируется из Москвы, и в этом заключается позиция, которая будет, так скажем, транслироваться самому Александру Григорьевичу. Сделает это Александр Григорьевич? Не сделает он это? Я не знаю. Я не знаю. Я в голову белорусскому президенту залезть не могу. Мне это неизвестно. Как и никто это не может сделать. Но позиция Москвы ясна. То есть надо конституционную реформу, надо новые выборы. Примерно так. Сделает, не сделает, ну давайте наблюдать. Давайте наблюдать. Вот и все. А да, вот эта позиция, я сейчас усижу на всех стульях, и все будет с этим очень хорошо, и я со всеми буду дружить, и ни с кем не буду ссориться, но она уже в прошлом все. Уже так не получится. Уже очевидно, что есть полярность. Уже очевидно, что есть разные, так скажем, точки зрения, и эти точки зрения, их никак не свести воедино, все. Лидер группы НАКО Анастасия Шпаковская покинула Беларусь вместе с детьми. Что за группа такая, я правда не знаю, Денис мне пишет, ну ладно. Цитата. «Друзья, с болью в сердце вынужден сообщить, что я с детьми покинула Беларусь. Безопасность моих детей – самая важная задача для меня, но я по-прежнему продолжаю делать все, что от меня зависит для нашей победы и свободы. Мы вместе, сил нам всем, мира и любви». Она, наверное, из оппозиционных, правильно, Денис? Раз про вот мир, свободу и так далее, победу. Странно. Странно, что уезжают все, и Тихановская даже уехала, да, вот она вообще задала этот тренд, странно. С другой стороны, удобно и выгодно властям, но если весь протестный потенциал уедет за рубеж, ну и ладно тогда. Ну и ладно тогда, в принципе, уехали и уехали, ну и туда им и дорога, правильно. Один в Польше сидит, другой в Литве, третий где-нибудь там, не знаю, в Германии, ну и пусть дальше сидят, все. Ты не в стране, ты не... Ты в стране, ты решаешь, поэтому извините. А вы не выяснили, на каком море или океане белорусские рыбаки с загорелыми и выветренными лицами ведут добычу омаров, лангустов, креветок и тому подобное? Может быть, на Могилевском море? Смешная шутка, но мы прекрасно знаем, откуда все эти морепродукты поступали, да, в Россию. Они поступали не из... через Белоруссию. Если не так за родину борется, если не так за родину борется, зачем уезжают, пишет Федор. Да откуда же я знаю, Федор? Ну, обычно говорят, что беспокоятся за детей. Ну, не знаю, я пока не слышал никакой информации, чтобы у кого-то отнимали детей. То есть вот такого я здесь пока не слышал. Я слышал и видел, что журналистов побили в первые дни. Я слышал и видел, что побили людей. Знаю про историю на Окрестина, знаю, что некоторые оппозиционеры покинули страну, потому что они тоже сказали, что дети – это самое главное. Но вот та самая Тихановская. Потом она, оказывается, сказала, что я готова быть лидером оппозиции. Но, видимо, подсказали все-таки со стороны, что рано сдаетесь, рано, надо все-таки продолжать, госпожа Тихановская. Такая каша заварилась, из нее просто так не выходит, да, одной фразой, так не бывает. Все понятно, чтобы вот так вот у оппозиционеров каких-то детей куда-то забирали, что-то отбирали. Такого я не видел. Может быть, некоторые белорусы оценивают ситуацию как очень горячую, накаленную. Ну, могу вам сказать так. Для Белоруссии действительно ситуация накаленная. Если говорить и сравнивать с Украиной, то вообще не накаленная. Рядом не стояла, понимаете, да, по накалу. Да даже если сравнивать с Россией, рядом не стояла. Я имею в виду повод... тому, как это все устроено. Протест такой, как бы здесь, не совсем мне понятный. Интересно, как с Крымом в Белоруссии не получилось бы, пишет Федор. Федор, ну, как с Крымом, опять же, понимаете, для этого нужно, чтобы регионы Белоруссии... Значит, во-первых, здесь должен произойти переворот, здесь должны националисты прийти к власти и начать кричать, кто не скачет, тот москаль. И некоторые регионы должны с этим не согласиться и сказать, мы выходим, значит, из состава Белоруссии и хотим в Россию. Но давайте честно скажем, такого не будет, вот этих пунктов просто, эти пункты не будут выполнены, поэтому разговоров про аналогию с Крымом я просто не буду вести, потому что я не вижу аналогий, их нет пока. И я надеюсь, что никаких таких аналогий не будет. Но Крым, не забывайте, он сам попросился. Ну, то есть, есть такой вот важный момент, он сам попросился. А это обязательно надо, вот чтобы люди сами попросились. Если сами не попросятся, вы присоедините тех, кто вам будет потом устраивать диверсии и партизанить. Вам оно надо? Вот сами себя спросите. Вы, например, Россия, вот сами себе представьте. И вы присоединяете кого-то против воли кого-то. Ну, и партизанить будут. Нет, это никому не нужно. Они начнут разрушать страну изнутри тогда. Потому что вот они присоединились и начнут разрушать страну изнутри. Уже вашу, к которой все это присоединилось. Нет, никто этого делать не будет, конечно. Нет. Все в этом смысле прагматы и все прекрасно понимают. Только если социология, только если вот прямо мнение народа будет абсолютно ясно, и все будут усиленно проситься в Россию, только при таких раскладах, и если можно будет говорить о распаде Белоруссии, да, ну, можно вообще такие разговоры вести. Пока ни о каком распаде Белоруссии речи не идет, пока ни о каких националистах радикальных во власти речи не идет, ну и, соответственно, не идет речи о том, чтобы белорусы прям выходили на площади и говорили, что мы очень хотим присоединиться к России. То есть из трех пунктов ноль. Извините. А вот Ленин из самой Швейцарии приехал в Россию революцию делать, а Плеханов так и остался за рубежом, пишет Андрей. Да, Ленин долгое время пребывал за границей, там последние, по сути, 10 лет до революции он, ну, в основном в Швейцарии был. А потом, да, приехал в Мунт, да. Крым сам присоединился, дальше мат, еще мат, армия там была и еще мат, пишет Павел ФГХ. какой-то, не знаю, в Телеграм. Павел, у вас не рот, а помойка. С вами разговаривать не буду. А Путин в первый день не догадывался, что Лукашенко нарисовал себе 80%, пишет Александр. Догадывался, не догадывался, это вообще другие мысли, Александр. Догадываются все. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что ты можешь в этой ситуации сделать, и, соответственно, на что ты можешь опереться. Вы поймите, единственный народ, о котором должен думать российский президент, вне зависимости, Владимир Владимирович это, до него кто-то был, после него кто-то будет, это народ России. Единственная страна, о которой действительно должен постоянно думать президент России, это Россия. Понимаете? И исходя из этого, президент России должен принимать решения. Потому что у него есть свой народ, да, это многонациональный народ России. Вот. Есть своя страна. И он, исходя из этого, делает определенные, ну, принимает определенные решения, которые, как ему видится, выгодны или невыгодны его стране и его народу. И это правильно. Как только президент какой-либо страны начинает думать больше о другом народе, он забывает о своем. Такого делать нельзя. Все. Надо думать о своем народе. И о выгоде, уж простите за это слово, и благополучии своего народа. Все. Вот. У нас бывали президенты, которые думали о благополучии руководителей других стран. Вот. Что из этого вышло, понятно. Ну, я не буду вам рассказывать, как, например, в Советском Союзе из РСФСР производства переносились в другие страны. Например, была такая, был такой завод, по-моему, он называл... Ярославский завод автомобильный, ЯАЗ. Вот. И, по-моему, если я не ошибаюсь, он потом превратился в КРАЗ и МАЗ. Нет? Нет? Или я ошибаюсь по поводу МАЗа? То есть был вот Ярославский завод, делали себе технику. А потом нужно было помочь братьям. И появился, если я не ошибаюсь, КРАЗ. И появился, если я не ошибаюсь, МАЗ. Примерно так. Примерно так. Может быть, я в каких-то вещах, может быть, с МАЗом я ошибаюсь. Но, по-моему, с КРАЗом точно не ошибаюсь. Поляки хорошую дату выбрали для открытия авиасообщения, пишет Валерий. Самоопределение Крыма было прописано в Конституции Крыма на случай вооруженного конфликта с Белоруссией. Нет такого пункта. Ну вот, тем более, Иван, видите, даже на законодательном уровне нет такого пункта. Дебилу по Крыму, пишет Валерий, там стоял флот, а не армия. Ну да, все верно, ЯАС, пишет Константин Нарлы. Ну вот видите, чем занимался Советский Союз? Советский Союз занимался строительством витрин Советского Союза. Витринами Советского Союза были Прибалтика, Украина, да, ну и, понятно, Среднюю Азию мы тоже развивали, и производство там, и все что угодно. Понятно, что больше всего в это денег вкладывали РСФСР. То есть, ну, Россия нынешняя больше всего в это вкладывалась. И специалистов отправляли, и целины какие-то поднимали, и чего только не делали. Понимаете? Чем это все обернулось? А обернулось это тем, что сейчас есть отдельно Россия, отдельно другие постсоветские страны, а советская экономика, которая была, ну, по сути, да, разбросана специально абсолютно, да, то есть, ну, это было на тот момент казалось логичным власть. Разбросано по всей стране, производство, промышленность, все вот эти цепочки, они были разорваны. И до сих пор нам приходится восстанавливать некоторые моменты производства, которые у нас не налажены, потому что они в других постсоветских странах. Вот когда у нас ухудшились отношения с Украиной, что произошло? Вот то самое и произошло. Оказалось, что там где-то нам делают движки для вертолетов. Ё-моё, надо делать свои движки для вертолетов, а Украина-то нам сейчас движки для вертолетов не сделает. Да, давайте делать, давайте. И вот с нуля погнали производство делать, заново все придумывать. Понимаете? То есть так вышло, что мы вкладывались, а потом это просто ушло, утекло, и нам стали кричать из бывших братских стран, республик точнее, да, которые были в составе одной страны Советского Союза, что мы, оказывается, да, из России всех эксплуатировали все эти годы, мы, оказывается, оккупировали, и мы, оказывается, значит, сосали все соки и не давали развиваться этим государствам, а так бы у них были цветущие сады. А, ну, понятно. А что тогда сейчас не развиваетесь и не цветете? Вопрос такой возник. Ну, уже, наверное, с начала 90-х прошло достаточно времени для того, чтобы показать, какой потенциал развития у кого и кто что делает, правда? Но что-то не цветут. Интересный вопрос. Интересный. Я ко всем республикам постсоветским обращаюсь. Где это цветение? Где эти сады? Или мы опять помешали? Опять Россия, наверное, помешала. Да, бывает такое, да, я понимаю. Россия все время что-то мешает, мешает, мешает. А вот если бы не было бы России, так вообще бы, да, классно было, правда? Вот бы в этот момент бы все сразу бы счастливо жили. Да? Тоже ошибочное суждение. Ничего хорошего бы не было, если бы не было России. Более того, я вам скажу, что к некоторым постсоветским государствам, если бы не было России, был бы окончательно потерян любой интерес со стороны глобальных вот лидеров. Просто потому что, а что? Ну, поле какое-то и поле. Какой нам интерес? Ну, ресурсный только если, а не более того. Но опять же, ресурсы – это мы. Давайте, если... Ну, давайте посоревнуемся, давайте. Вот, значит, каким-нибудь американцам или еще кому-нибудь нужны наши ресурсы, говорят наши братья по Союзу. Бывшие братья по Союзу, да? Сограждане, так лучше будет сказать. Сограждане. Они говорят, вот там американцам, например, интересны наши ресурсы, мы можем с ними взаимодействовать. Ну, ребят, ну давайте сравним наши ресурсы и ваши. Серьезно, опять разговор, значит, с женщиной, она... Как-то женщины лучше говорят вообще. Мужики такие, не очень любят говорить, женщины лучше говорят. Вот. Она, ну, вот по поводу этих всех производств и прочего, она как раз вот высказывала очень странную точку зрения, как по мне. А, сейчас, секунду. А тяжеловато каждый день втолковывать необразованным одно и то же, а их, к сожалению, все больше и больше, пишет Сергей. Не-не-не, я думаю, что все меньше и меньше, Сергей. Все меньше и меньше по поводу необразованных. Вот. А не было бы Колумба, индейцы бы пролетели в космос раньше Гагарина. Апофеоз идиотизма, пишет Гном. Ну, в целом и общем получается, что... Да. А супер витриной была славная Грузия. Там я в начале 70-х впервые увидел трехэтажные частные дома. Мы в это время жили в саманной халупе, пишет Валерий. Ну да, ну да. Понимаете, в чем дело? Все это были витринами. Грузия, это, конечно, кавказская витрина. Ну, по всем направлениям у нас были витрины. Нам хотелось, чтобы, значит, за границей видела, как у нас здесь хорошо. То есть Советский Союз больше вкладывал в регионы, чем в центр. Так, вот просто на всякий случай. И политика эта оказалась губительной. Наоборот, надо в центр вкладываться, чтобы регионы тянулись в центр. То есть должен быть сияющий град на холме, и регионы, которые очень хотят, самые активные, молодежь самая активная, хочет попасть именно туда, в Москву. Понимаете, в Москву она хочет попасть, молодежь. Тогда все будет правильно. Тогда просто будут самые активные приезжать в Москву и работать в Москве. А оставаться на местах будут самые неактивные. А неактивным, в общем, и нормальные, как и есть. Их все устраивает. Вот. Плохо, когда самые активные где-то на отшибе без социальных лифтов. Понимаете, если социальный лифт не работает, они находят какие-то другие резоны и возможности для себя продвигаться по социальной лестнице. Бунтовать начинают. Потому что ну, они чувствуют, что у них потенциала больше, чем им предлагается. Какие-то такие дела. И самолеты в Ташкенте собирали, пишет Константин. А сейчас на свай. Общаюсь с другом из Беларуси, и он спрашивает, у тебя Вайбер есть, пишет Иви. Да, они тут на Вайбере все, потому что там оказалось, что Вайбер, там один белорус, насколько я понимаю. Поэтому сейчас вымирают, а в Москве не продохнуть. Чушь, а не идея, пишет 14-й. Ну, это вы скажите... Ну, вы не сможете этого сказать. Вы могли бы это сказать Сергею Доренко, например. Потому что он эту идею абсолютно четко обозначал в эфире. Он о том, что в регионы вкладываться не надо. Я, кстати, тогда с этой идеей был не согласен. И я тогда с этой идеей в эфире спорил. Я вам говорю откровенно. И я говорил... Это как раз разговоры были про Дальний Восток. Вот. А идея была простая. Вложишься в регион, он чуть-чуть поднимется... И подумает, что он сам по себе там развивается. Кстати, Хабаровск, пример вам. Ровно то самое и произошло. Начали рассказывать про то, какой Фургал молодец и как он много сделал для региона. Хотя все, что он сделал для региона, было сделано по федеральным программам. По федеральным. То есть он же не своего кошелька достал. Это федеральные программы. Как и в других регионах, это федеральные программы. На всякий случай. Просто, чтобы все знали. Вот и все. А сейчас, ну, конечно, вот, значит, а у нас-то очень хороший губернатор. Ага, все ясно. Ну, ясно, понятно. А в Беларусь тоже вкладывать не надо, пишет Алекс. На мой взгляд, не надо. На мой? Не надо. Нет. На взгляд политических наших лидеров надо. Все, вкладываются. Окей. Окей, посмотрим. Может быть, я с удовольствием окажусь неправ. Давайте так, я с удовольствием ошибусь в этом своем... Кстати, ИЛ перетащили в Россию очень хитрым способом и теперь создали с нуля новый, не старый, а новый ИЛ-114, пишет Михаил. Можно уменьшать налоговое бремя вместо прямых вливаний финансов. Же, пишет Дмитрий. Это тонкости. Мы говорим о каких-то генеральных вещах, да, понятных, чтобы было понятно, в принципе, да, концепция, как устроена. Вот. А там да, по-разному деньги можно собирать. Есть прямые налоги, есть косвенные, какие угодно. А деньги у центра откуда? Из регионов же, пишет Владимир. Смотря каких регионов. Вы так гляньте на нашу карту даже России. У нас окажется, что некоторые регионы, они дотационные. И у вас будет удивление некоторое, да? Что им просто их дотируют, то, что они сами зарабатывать не зарабатывают. Много откуда деньги в России? Разные есть причины появления денег в России. Но одна из первых и главных причин, мы это все прекрасно понимаем, это наши богатства природные. И вот я возвращаюсь как раз-таки к... Ну и возможность защитить эти богатства. К разговору с женщиной в Беларуси. Она говорит, а у вас там, я смотрю, пенсии повышают, и что-то там детям стали нормально выплачивать, и какие-то деньги раздали во время коронавируса. Я говорю, да. Она говорит, а я вот думаю, откуда деньги-то? Вот откуда деньги-то? Я говорю, ну вот смотрите, вот вы в Беларуси живете, она говорит, да. Я говорю, у вас нефть, газ есть? Ну, как бы, такой прямой вопрос. Нефть, газ есть? Нет. Я говорю, а у нас есть? Говорю, ну, мне кажется, что можно дальше диалог не продолжать в этом смысле. Ну, то есть, можно еще какие-нибудь вопросы обсудить. Она такая, ну, да, наверное, вот так, ну, да. То есть, ничего себе, люди в Белоруссии даже не понимают, чем отличается Белоруссия от России. Они не понимают в ресурсном плане. И почему Россия куда более привлекательна для всех западных партнеров с ресурсной точки зрения, чем любая другая постсоветская страна и постсоветская республика? Почему? Потому что у нас много чего есть интересного. У нас есть очень много леса, очень много газа, очень много нефти. У нас вообще есть много чего, что можно брать, перерабатывать, продавать. Ну, то есть, это замечательное местечко такое, в этом смысле Россия. Вот. С точки зрения погоды не всегда хорошо. Холодновато у нас, север все-таки. А вот ресурсная база великолепная. Тут еще, вы знаете, да, на северах мы отстаиваем наши позиции. Там уже неизвестно, сколько еще ресурсов. Вот, не зря наши подлодки туда-сюда там ходят, да, не зря у нас, в смысле, ледокольный флот, атомный, единственный такой в мире. Поэтому, да, по нефти Россия на 14 или на 12 месте на душу населения, пишет Михаил. Но, тем не менее, Михаил, понимаете, вес имеем в этом смысле, вес имеем. Ресурсная база человечества, пишет Алекс. Ну, у нас, да, и народу, конечно, у нас побольше. Если говорить о любой стране постсоветской, у нас больше всех людей. Вторые – это украинцы. Все. Вот, белорусы 9 миллионов 400 тысяч и сколько там еще тысяч человек. Ну, то есть 9400, давайте так, чуть-чуть округлю. Кстати, вы еще не почувствовали бытовой национализм? Я его получил на кухне в Витебске, пишет Константин. Да нет, я не сталкивался ни с каким бытовым национализмом. Вы знаете, я корректный человек в жизни. Вот. И, кстати, в эфире, если на меня не пытаются ругаться какие-то непонятные люди ни за что, я вообще корректен. Поэтому я, наверное, не получаю вообще никаких упреков в свою сторону, ни с какой стороны в принципе. Ну, то есть... А что мне сказать? Ну, вот хожу, снимаю, вот разговариваю. Ну, не хочешь не разговаривать, дело твое. 9.30 новости. Москва, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. По велению императрицы Анны, как русская армия на Рейн ходила, исторический материал в аргументах и фактах, смотрите. Тимур Джафаров, продюсер, сколько раз Ефремова отпускали в таком состоянии? То есть не первый раз попадается? Интересно, можете почитать, если все еще интересуетесь Ефремовым вообще в целом, да? На МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Почитайте, посмотрите. «Хорошо горим. Как победить монотонность и рутину?» Ничего себе. Это про то, как вы горите на работе. И как бы вам победить монотонность. Почитайте, если вдруг так уж страшно на работе сгорели. Мы идем дальше. Скоро все начнут про США говорить, Хайден говорит. Да все всегда про США говорят. США – центр мира на данный момент. И все всегда говорят про США, естественно. А мне написали, как-то показывали русскую женщину, живущую в Прибалтике, пишет 51-й. Она сказала, что местные завидуют России, ее ресурсам, поэтому такое отношение. Поэтому такое отношение. Юрий говорит, мой армейский друг из Белоруссии пишет, что мы сами не можем понять, что происходит. Ужас какой-то. Надеюсь, когда-нибудь войдем в состав России-матушки, пишет Юрий. Но я таких людей не встречал, кто бы так говорил, Юрий. Ну вот, может быть, ваш товарищ так считает. Хотите еще одну вещь скажу, о которой никто не говорит и не думает? Вот смотрите, был Советский Союз, да? В Советском Союзе были витрины Советского Союза. Мы уже об этом говорили с вами. И они, эти витрины, конечно же, жили лучше, чем Центральная Россия, безусловно. Ну, то есть можете в этом не сомневаться. И Грузия лучше жила, и Украина лучше жила. Вы, например, где-нибудь в Поволжье. Вы себя в Поволжье, например, чувствовали не так хорошо. Прибалтика, ясное дело, лучше жила. Потому что вкладывались деньги, огромные средства. Больше было свобод, то есть все разрешалось. Это были такие любимые дети Советского Союза. Баловали эти республики по одной простой причине. Чтобы эти республики ответили взаимностью, да, то есть этой любовью и прочее. Ну и плюс продемонстрировать Западу, что вот у нас вот как хорошо. Что же произошло после распада Советского Союза? Все вот эти витрины, они стали независимыми от Советского Союза как такового. Ну, вообще от России, получается, от Москвы, правильно? Ну, так, правильно, от Москвы они стали независимыми, потому что раньше решения принимались в Москве. Теперь они независимы, у них есть свои правители, они сами решают свою судьбу в этом смысле. Понятно, что есть внешняя политика России, понятно, что есть взаимоотношения стран между собой, где-то хорошие, где-то плохие, но это все-таки не одна страна, и прямого управления из Москвы регионами нет, вот этими. Да, но не регионами, в этом смысле они уже не регионы, а отдельные страны. А это значит, что, конечно же, столько денег, сколько когда-то Москва вливала в эти республики, она сегодня вливать не будет. Да, потому что, ну, это уже ты, получается, в заграницу льешь деньги. Нет вообще никакого. Завтра заграница может повернуться к тебе спиной, как показывает практика. Даже самые ближайшие, даже самые братья повернутся к тебе спиной и сказать «до свидания, ку-ку, тю-тю, твои денежки». Соответственно, все делается очень осторожно в этом смысле. То есть, да, есть люди, там, бизнес, который что-то зарабатывает, все такое. Есть какие-то финансовые возможности для поддержки, если они осуществляются, но не более того. И Россия сейчас, ну вот уже там с 90-х годов, сначала вообще занималась собой в том смысле, чтобы не развалиться, потому что у нас были гражданские конфликты, войны, кровь, терроризм, смерти, бандитизм. Это абсолютный факт. Вот, потом как-то с этим удалось, это удалось уладить. И Россия чем занималась? Россия занималась восстановлением, понятно, в первую очередь армии. Ну, это прям в первую очередь армия. А что еще восстанавливать в России, если не восстановлена армия? Все остальное ты можешь, конечно, восстановить, но у тебя тогда это заберут, если у тебя не будет армии, правильно? Ну, просто можно зайти и забрать. То есть, все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Опять же, цитируем классиков. Занимались восстановлением... Армия, все, боеготовная, все нормально, все хорошо, армия есть, можно даже какие-то конфликты за пределами России решать и вполне себе эффективно. Замечательно. Значит, в этом смысле мы защищены. Плюс осталось отряда, слава богу, которая гарантирует нам безопасность в случае, если вдруг кто-то когда-то задумается там о каком-то нанесении ядерного удара по России. То есть теперь никто никогда и не об этом не задумается. Хорошо, что ядерная триада осталась, ее не попилили, более того, развивают этот вид вооружений. Все, Россия занимается собой. Сейчас, я так понял, история пошла наконец-таки по социалке. Ну и плюс вот это строительство, везде строительство. Ну, сколько строят жилья, я не знаю, в Подмосковье, в Москве, ну, какое-то немеренное количество домов этих строят, вводят в эксплуатацию, вводят. Понятно, что дорого, понятно, что тяжело купить, но есть ипотека, ее сейчас специально понизили во времена коронавируса, и я так думаю, на самом низком уровне держать и будут, просто для того, чтобы развивать и дальше вот это строительное производство. Это раз. Дороги, ну, если кто ездит на машине, да, знает, что еще там 10 лет назад вы бы ехали по М1 из России в Белоруссию, вы бы замечали существенную разницу, да, в этих дорогах. То есть в России было бы совсем плохо, а в Белоруссии было бы совсем хорошо. Сейчас вы такой уж прямо колоссальный уже замечать не будете. Это раз. Два. В других направлениях, например, М4 Дон, М11 и прочее, тоже строят дороги, потихонечку кладут. Вот построили в Крыму Тавриду, например. Построили Крымский мост, который, кстати, все в мире говорили, что невозможно построить. А вот он стоит, кстати, сколько лет уже стоит, и ничего. Ничего не смыло, льдами не срезало, под землю не провалился, ни 3D-модель, нет, все, настоящий мост, пожалуйста. На Дальнем Востоке то же самое, строятся эти мосты, инфраструктура, все ясно. То есть мы потихонечку, полигонечку приводим в должный вид свое государство, потому что раньше оно этого вида не имело. Потому что белорусы, кстати, живущие до сих пор воспоминаниями о России 10-летней, а то и 20-летней давности, рассказывают о том, как у нас ужасно грязно, катастрофически. Значит, и какая страна у нас грязная, и какие у нас города грязные. Ну, объективно говоря, немножечко демонизирована Россия у них. Уж не знаю, старались ли тут местные власти рассказать им об этом изо всех сил, или местные СМИ, или они так сами просто считают, потому что есть какая-то там память там, 20-летней давности, 10-летней давности. Значит, к чему я это веду все? Я веду это все к простой одной мысли, которую никто не сможет отрицать. Абсолютно видно, что Россия, во-первых, лидер на постсоветском пространстве. И абсолютно очевидно, что у России есть возможности к укреплению этого лидерства. Вот и все. А у других постсоветских республик никаких возможностей к укреплению лидерства нет. Все, ну то есть это невозможно. Мы лидер на этом пространстве, я вам точно говорю, вот и все. И мы имеем возможности свое лидерство укреплять. И скорее всего мы эти возможности будем реализовывать. Правильно? И я сейчас не имею в виду захват земель и еще что-то. Я имею в виду, что вот на Украине мост не построят, а у нас построили. Все очень просто. Такая вот элементарная штука, казалось бы, на нее никто не обращает внимания. Но вот в Крыму не было дорог нормальных, а теперь есть. Понимаете? То есть Украина не строила, а мы построили. Это может быть сущая мелочь, пустяк. Вот так вот в новостях проходит одной строчкой. Открыли трассу Таврида, да? Пустяк, строчка. Никто даже внимания не обратил. Сейчас всем интересно другое совершенно. Но для жизни человека это не пустяк. Для сравнения государств на постсоветском пространстве это не пустяк. Потому что так или иначе в голове всех жителей постсоветского пространства будет одна мысль. В России дороги, мосты, космодромы, ракеты. Строят, делают, создают, а у нас нет. Белорусы в этом смысле хорошо отличались, выгодно отличались от многих других постсоветских республик. У них действительно есть производство. Единственное но, это производство завязано на российский рынок. На других рынках это производство никому не нужно. Соответственно, если Белоруссия отворачивается от России в государственном смысле, в государственном прям именно, да, рвет отношения с Россией, выходит из ОДКБ, выходит из там вот этого таможенного Евразийского союза, то никому производство белорусское, кроме самих белорусов, уже нужно не будет. А у белорусов нет такого большого рынка, как у нас или как у Объединенной Европы, и, соответственно, просто эти производства умрут. Значит, что мы получим? Мы получим дешевеющий белорусский рубль, разрушенное белорусское производство, и в итоге мы получим еще одну постсоветскую республику, которая будет находиться в плачевном состоянии. И потом, когда вы будете ехать по М1, вы будете видеть с нашей стороны хороший асфальт, а плохой. Примерно так вы будете это видеть. Но это если вдруг все пойдет по плохому сценарию. Я просто надеюсь, что никакого плохого сценария не будет. Пока инфраструктурно в Белоруссии все тип-топ. Вот здесь как бы вопросов вообще нет. Инфраструктурно отлично все сделано. Но единственное, что видите, людям, оказывается, некоторым инфраструктура не сильно важна. Но я понимаю, почему. Есть такая фраза, что имеем, не храним, потерявши плачем. Конечно, оно не кажется чем-то важным, когда оно у тебя есть от самого рождения. Это как вот богатые дети, никогда не видели богатых детей, которые не могут оценить ценность, то есть понять вот ценность автомобиля, например. Потому что у них с самого детства самые лучшие автомобили, они на них ездят, просто родители им дарят, и все. Это вам не заработать на автомобиль, там, ближе к 25, а то и 30 годам, и купить себе его. Потому что ты очень долго этого хотел и долго зарабатывал. Разные совершенно ощущения. Ты вообще этому значения никакого не придаешь, если тебя с детства это все окружало. Это роскошь, да, финансовая. Хорошие дороги, я вам скажу, белорусы, просто, может быть, вы не обращаете на это внимания. Это роскошь, понимаете? Хорошие дороги – это роскошь. Это кайф настоящий. Вот. Чистые города – прекрасно, это роскошь. Этого всего может не быть. Ну, вам решать. С другой стороны, вы, наверное, думаете, что поменяя одного на другого, и ничего не изменится. Может быть, вы и правы. Может быть, вы и правы. Может быть, действительно ничего не изменится. Ну, а может быть, изменится, да? То есть, момент тоже нужно оставлять в голове. Производство – это прошлый век, пишет Алекс. С одной стороны, да, с другой стороны, это рабочие места. Да, да, я знаю, есть государства, которые выносят производство в другие государства. Например, американцы выносили свое производство в Китай. Они сейчас сталкиваются с определенными проблемами на этом фоне. И заявления звучат интересно от американцев. Они хотят производство вернуть обратно. А получится вернуть или не получится? Тут ведь, понимаете, Китай гегемонить начал. Китай-то начал в лидеры выбиваться активно, и уже и непонятно, то ли один у нас лидер такой бессменный, да, Соединенные Штаты Америки, то ли уже этот лидер всем надоел. Вот белорусы заняты своим лидером, да, Александром Григорьевичем Лукашенко, а в мире есть еще и другие лидеры. И вот лидер мировой на протяжении многих лет уже Соединенные Штаты Америки, и они ни с кем этим местом не меняются. Ну, не меняются своим местом, они свой трон никому не отдают, обратите внимание, и на мультивекторную какую-то политику там, да, они не согласны, у них есть один вектор и одно понимание, Америка самое главное государство в мире, и мы будем определять, как этот мир будет жить, вот подход американцев. А вот их гегемония никого не достала? Я просто так, на всякий случай вас спрошу. Сами задумайтесь над этим. Просто вопрос. А их гегемония, а их правление несменяемое никого не достало? А вас не достало всех? Белорусов, русских, украинцев, немцев, австрияков, китайцев. Вас не достало, что есть одна страна, которая правит миром много лет подряд и ни с кем этой властью делиться не собирается. Вас это не достало? Это не тирания, нет? Это не диктатура, нет? Точно не диктатура? Вы уверены? Потому что да, вы можете мне, конечно, рассказать о том, что в Соединенных Штатах Америки большая демократия, и там меняются президенты раз в несколько лет. Какая разница, если внешняя политика Соединенных Штатов не меняется? Смена президентов внутри страны – это внутреннее дело, это развлечение своих электоральных масс. А вот внешняя политика государства – это совершенно другое. Она, как видите, хоть демократы, хоть республиканцы, не меняется. Не меняется. А это значит, что мы имеем дело с тем самым старым добрым, в кавычках добрым, дядюшкой Сэмом, правильно? И дядюшка Сэм свое лидерство никому не отдает. Какой демократии в этом смысле и не пахнет вообще-то. Или вы будете с этим спорить? Или дядюшка Сэм говорит, ничего-ничего, развивайтесь, как вам удобно. Нефтеносные регионы, сами решайте, кому вы и как будете продавать нефть. Можете продавать за доллары, а можете и не за доллары. Торгуйте за свою валюту, говорит дядюшка Сэм. Например, Ливии, да? Он так, наверное, говорит Сирии, правда? Он, наверное, так говорит России. Он, наверное, так говорил Украине. Украина, сама определяйся, мы здесь ни при чем. Мы не будем вливать средства в вас. Не-не-не, мы здесь ни при чем. Так, наверное, было. США не правят Россией. Плевал я на США, пишет Андрей. Плюйте, плюйте. Но ведь это и есть диктатура. Просто не одного лица, а одного государства и одной государственной идеологии. Государство называется США, и идеология их тоже известна. Это американская идеология. Они ведь диктаторы. Они ведь мир весь переделывают под себя, понимаете? Нет, много лет подряд. Не надоело, нет? Не устали вы? Не хочется ли вам свободы? Вот вопрос. Почему-то все же хотят, вот сейчас вот белорусы хотят свободы, значит, ну не все, а протестующие, свободы от Лукашенко, как я понимаю, потому что о каких других свободах идет речь, мне непонятно, то есть от Лукашенко они хотят освободиться, а от американцев не хотите освободиться? Нет желания такого? Ну нет. То есть все-таки где-то вы видите несвободу, а где-то несвобода, она так сладка, что ее можно и оставить, да, ну, ну ничего страшного, такая несвобода нас устроит, да? Ну ладно, понятно, ясно. Сэм добрее Джо, пишет Алекс. Секретарь безопасности Патрушев сегодня на ВПУ, воздушный путь управления. Это вчерашняя новость, Денис, да? Хорошие дороги и чистые улицы – это не роскошь, а норма в нормальном государстве, пишет Андрей. Да? Ну, поезжайте как-нибудь по бывшей Югославии, прокатитесь. Прокатитесь. Посмотрите, как живут люди, как выглядят города, ну, лучше села. Посмотрите на дороги, ну, просто отправьтесь и узнаете об этом. Проедьтесь по некоторым нашим регионам и узнаете, роскошь это или норма. Попробуйте, посмотрите. И окажется, что это роскошь, конечно, роскошь. В Африку можно съездить, в Центральноафриканскую республику, да? А съездить можно в Среднюю Азию, посмотреть там на дороги. Можно съездить и посмотреть на дороги в Индии. Можно съездить и посмотреть на дороге в Юго-Восточной Азии, на движение вообще, на автомобили, на транспорт, сколько он стоит, как одеты люди. Но для этого надо съездить, либо хотя бы в интернет зайти, открыть пару страниц в этом интернете, почитать, правильно? Ну, чтобы не было вот этого ощущения, что вы живете в каком-то страшном мире. Вы живете, я сейчас обращаюсь к москвичам, в прекрасном мире. Ваша жизнь великолепна. На самом деле. Вам, конечно, может так не казаться. Ну, предлагаю вам посетить Гоа. Можете посетить Мумбаи. Можете посетить... Да и ладно, и пускай будет даже Шанхай. Подышать там воздухом, скопить кирпич в легких и потом выплевывать свои легкие. Пожалуйста, можете. Поздравляю вас. Вперед, отправляйтесь. Посмотрите, роскошь это или не роскошь, чистый воздух, роскошь это или не роскошь, хорошие дороги, роскошь это или не роскошь, возможность жить под мирным небом. Это великая роскошь, потому что прямо сейчас, в это время, во многих странах мира идут войны. Люди друг друга убивают из автоматов, пистолетов, режут ножами, разбивают голову арматурой, а вы сидите в теплом каком-то местечке. Может быть, на работе. Может быть, дома валяетесь на диванчике. В зависимости от того, какое у вас расписание. У вас все хорошо. Идите, съешьте что-нибудь вкусное. Выпейте кофейку с утра. Прогуляйтесь по родному городу. Сходите в парки, восстановленные в Москве. Они выглядят сейчас, это конфета просто. Пройдитесь по центру, он весь вылизан вообще. Минчане думают, что Москва грязная некоторая. Приезжайте, дорогие минчане, в Москву, посмотрите. Будете немножечко удивлены, слегка вы будете удивлены, потому что наконец-то вырветесь из плена тех мифов, которые в вас кто-то когда-то привнес. Вы живете прошлым, живите настоящим, посмотрите прямо сейчас. Там роскошь, чистая питьевая. Да, мы унитаз сливаем этой роскошью, пишет ДДТшник. Да, но люди не хотят на это смотреть. Люди хотят себе нарисовать какой-то там чудесный мир и все время пытаются достичь этого чудесного мира. Все время они рисуют себе какой-то коммунизм, понимаете? в широчайшем понимании этого слова. Какой-то сверхсправедливый мир, в котором все все имеют, у всех все хорошо, и никто не болеет, и вообще все замечательно. Ну, к сожалению, так повелось, что в некоторой части, в некоторой прослойке, да, наших сограждан таким миром становится, например, Германия. И некоторые из них уезжают в Германию. Потом они из Германии пишут нам письма, что, оказывается, приехать туристом в Германию – это одно, а работать в Германии – это совершенно другое. Некоторые наши слушатели уезжают жить в Швейцарию. Я просто знаю, что живут некоторые в Швейцарии. А потом выясняется, что живут они в каких-то коммунах. Недвижимости у них нет, и все как-то очень странно, и денег практически не хватает. Понимаете, я это все знаю, просто я это все наблюдаю своими глазами. Это все, конечно, замечательно. Если вы олигарх, вот сами себе скажите, вы олигарх? Вы какой-то крупный бизнесмен? Тогда, наверное, вам можно действительно уехать в какую-нибудь другую страну и припеваючи жить. Но я вам честно скажу, если бы я был суперуспешным бизнесменом или каким-нибудь олигархом, мне бы в Белоруссии прямо сейчас было бы обалденно. Потому что, в Минске есть обалденные гостиницы, я все своими глазами посмотрел, есть обалденные рестораны, ночные какие-то заведения, куда можно сходить, есть хорошие дороги, я могу купить красивый автомобиль, мало пробок и на этом красивом автомобиле. С точки зрения отдыха я себя чувствую прекрасно, понимаете, да? То есть прекрасно. Если бы мне не работа, я бы здесь вообще бы кайфовал по-настоящему. Но у меня работа, поэтому приходится попотеть, в смысле. Только у меня звук залипает на долю секунды, примерно раз в минуту, слушая авто в машине. Не знаю, сэр, не могу вам сказать. Олигарху везде жить хорошо, пишет Максим. Правильно, а нищему везде плохо. И если вы нищий, вы что, думаете, вы станете богатым в связи с тем, что где-то что-то кого-то поменяют? Нет, богатыми станут те, кто займет место того, кого поменяют. А вы-то что тут? Вы здесь при чем? Каким вы здесь боком? Кто вам что раздаст? С вертолетов разбросают вам деньги, что ли, или как? 7373-948, телефон прямого эфира. В казино были? Нет, я не увлекаюсь такими вещами, но казино видел, да, они здесь существуют. 7373-948. У нас вот, кстати, в России казино нет. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Верно. Вот смотрите, алло. Вы говорите... Слышно меня?
Да-да. Да, слышно.
Вы говорите о гегемонии США, так?
Угу.
При этом отрицаете так называемый всемирный заговор, ну, в самом широком смысле. На ваш взгляд, неужели это не одно и то же?
Нет.
А в чем разница?
Сейчас объясню. Спасибо вам большое. Просто звук запаздывает, поэтому я вопрос понял. Просто отвечаю. У меня есть на это 2 минуты, я быстрее скажу. Разница в том, что американцы ничего не скрывают. И не надо говорить ни о каких заговорах, чтобы понять американские планы. У американцев есть их правительство, да, их правящие круги и элиты. Они абсолютно открыты в этом смысле, и они открыто заявляют, чего они хотят. Разговоры про мировой заговор после этого просто не имеют никакого смысла. То есть, если бы американцы открыто не заявляли о своих намерениях, если бы они играли в то, что да куда-куда, мы не главная страна, мы никуда не вмешиваемся, это одно. Они же ведь объективно и четко говорят, мы вмешиваемся, вмешивались, значит, вмешиваемся и будем вмешиваться. Какое вам еще нужно при этом мировое правительство? Все и так ясно, планы ясны, вам говорят в лоб самые высокопоставленные люди. Но когда они свои оборонные стратегии опубликуют, когда там в числе врагов называется Китай в лоб прямо, потому что угрожает Россия, потому что угрожает национальным интересам Соединенных Штатов Америки. В чем мы им угрожаем, это, конечно, вопрос. Тем не менее, туда же в этот список они вносят террористические организации. То есть ничего себе, Китай, Россия и террористы. У вас есть какие-то еще вопросы? Вам нужно точно придумать себе тайное правительство, которое что-то вам не рассказывает и как-то тайно пытается свои планы реализовать. Но вам стоят и в лицо кричат: «Я тебя ненавижу». Почему вы думаете, что от вас кто-то что-то скрывает? Соответственно, смысла нет ни в каком тайном правительстве. Тут явные правительства, абсолютно русским языком, ну, не русским, но своим языком, переведенным на русский, говорят вам, чего они хотят. И все. Зачем здесь? Какие тайны? Тайн уже давно нет в этом мире.
Все маски сняты. 10:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, пятница, август, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!
Дмитрий на СМС-портале задает мне провокационный вопрос. Провоцирует Дмитрий Ильич. Здравствуйте, Алексей. Запятую только забыли. Можно узнать, как вы добиваетесь того, что вас самого от себя не тошнит? Дмитрий, прекрасный троллинг. Но отвечу я вам без всякого троллинга и, значит, в конструктивном ключе. Я добиваюсь это очень простым образом. Я сам себе не вру, Дмитрий. Понимаете? Вот когда я и если сам себе начну врать, тогда меня будет от себя же тошнить. Поскольку я сам себе не вру, мне очень комфортно. Понимаете? Поскольку я не говорю таких вещей, которые мне кажутся несправедливыми, просто ради того, чтобы их сказать, мне очень комфортно и хорошо. Поскольку я верю в то, что я говорю, мне очень комфортно и очень хорошо, Дмитрий. На всякий случай. Но провокацию оценил, это было что-то, это было нечто. Это страшный удар, конечно же, по мне. Один чудак написал, что производство – это прошлый век, но пусть откажется от света в доме, от бытовых приборов, от автомобиля, от одежды. Он думает, что телефоны растут на деревьях, наверное, пишет Михаил. Так, секунду еще, интересную вещь написал, Буэнавентура пишет. Милиционеры рассказывали пару лет, видимо, да, в Белоруссии, что не дай бог кто-то узнает, что у них помимо основной работы есть еще какой-то маленький бизнес. Нервов, да? Категорически нельзя посадят. Ну, естественно, ты же милиционер. Это к тому, что при смене режима у людей будет больше свободы и, соответственно, денег. Свобода – это всегда взрыв предпринимательства, и люди начинают больше зарабатывать, пишет Буэнавентура. Я с вами согласен, Буэнавентура, что люди начинают больше зарабатывать. Но разрешите внести поправки в ваши мысли. Так скажем, не в мысли, а в то, что вы написали. Да, действительно, люди, скорее всего, когда появляется свободный рынок, начинают больше зарабатывать. Но больше зарабатывать начинают единицы из этих людей. Пример – 90-е годы в России. Сказать, что у нас в 90-е годы люди начали больше зарабатывать, это, с одной стороны, конечно, правда. Появились те люди, которые стали зарабатывать какие-то космические абсолютно деньги. Раньше они этого сделать не могли. Но в массе своей люди обеднели сразу. Это первое. Второе, еще небольшая корректировка. Помимо митингов, которые здесь происходят, да, каждый день, здесь ведь я обращаю внимание и на другие вещи. Например, на то, работают ли рестораны или не работают, работают ли кафе, не работают, доставка еды, такси. И я вам могу сказать, что они работают. И работают они в том же самом режиме. Даже когда идут протесты на площади независимости, даже когда идут массовые протесты на площади независимости, там рядом есть кафе, в которое я со спокойной душой могу абсолютно зайти, если меня не интересует политика, и съесть какой-нибудь еды мне приготовят, выпить напиток какой-нибудь, ну, если хочу, там вон, пивные какие-то есть, можно пиво выпить, можно чаю, можно, да что хочешь, то и можно. То есть рестораны все работают. Это я к чему, Буэнавентура, говорю. Бизнес-то и сейчас в Белоруссии зарабатывает. Естественно, наверное, они будут больше зарабатывать, если вдруг снимутся многие запреты. С другой стороны, бизнес – это такая штука. Важно, чтобы клиент у тебя был платежеспособен. А если у клиента денег нет, то и бизнеса у тебя нет, потому что у тебя никто ничего не покупает. Особенно, если речь идет о сфере услуг. Что касается площадей, кто на них собирается? Суть в том, что все, так скажем, бизнес-точки работают даже в дни вот этих больших митингов. Это выходные дни обычно, воскресенье, как я понял. Все работают. Можно зайти пирожное купить, можно в магазине купить водички себе, все работает. Значит, на митинги ходят далеко не бизнесмены. далеко. Если там и будут бизнесмены, то это, скорее всего, какие-то бывшие бизнесмены, лишившиеся своего дохода. Вот у меня по ощущениям так. Кто туда ходит? Школьники, студенты. Это люди, у которых нет денег. Ну, короче, им нечего терять, кроме собственных цепей, как говорится. Как пролетариату когда-то. Вот. Старики, пенсионеры. Пенсионеры туда тоже ходят. Да, есть такое. Ну, естественно, у тебя идет пенсия. Чего тебе не ходить? Ходи. Вот, тебе же не нужно все время на работе торчать и все время контролировать свой бизнес, чтобы не прогореть. Пожалуйста. Ходят, ну, кто? Ну, не знаю. Ну, вот оно как-то так. Ну, есть какие-то люди, видимо. Ну, вряд ли это бизнесмены, короче говоря. Вряд ли это бизнесмены. Может быть, конечно, когда многотысячная, да, там десятки тысяч людей собираются, там какие-то бизнесмены среди и есть. Но я просто фиксирую, что я иду, например, по проспекту Победителей в сторону площади Государственного флага, а площадь эта перекрыта ОМОНом, а идет со мной еще несколько десятков тысяч человек, да, точнее, я с ними иду, потому что я фиксирую, собственно, что они будут делать, а что не будут делать и так далее, и что будет делать ОМОН или не будет делать. По-журналистски работаю. И все кафе работают. Более того, в этих кафе очереди такие... Ну, как вот в Макдональдс, когда он только открылся в Москве. Фотографии можете посмотреть в интернете, если кто не знает, если кто слишком молодой. А кто видел эту очередь своими глазами, понимает. То есть все забито, все эти Макдональдс, KFC, любое местное производство, там, ну, какое-то, да, там, общепит какой-то. Все они сейчас, конечно, получают гиперприбыль вот в эти дни. Это просто как чемпионат мира по футболу. Я понимаю, что бизнесмены сейчас там конкретно просто наживаются, и для них это счастливо, в смысле заработка. Несколько тысяч рабочих СМАЗа откроют свои барбершопы, пишет Михаил и добавляет смайлики. Ну, типа, да. Где тебя можно увидеть в Москве, пишет Валентин. Хочу руку пожать, живу увидеть. Да на работе я обычно. Я, в общем, такой человек, не тусовщик. На работе, на одной, на другой. Либо дома. Какой процент у Яндекса для водителей? Можете спросить у таксистов. Там же Яндекс хамеет, как и в Москве. Тоже конский процент. Очень любопытно. Попробую спросить, Серж, если еще буду пользоваться такси. Я вообще в последнее время прям совсем пешком хожу уже. Если у милиционеров будет бизнес, не захочет ли им помахать пистолетом перед носом у конкурента? Не захочется ли им? А если еще проще, этим же пистолетом отжать налаженный бизнес? Все верно, 77-й. Поэтому по закону, конечно, у милиционера бизнес никакого быть не должно. И вы, более того, наверное, все прекрасно понимаете, что если у какого-нибудь милиционера есть какой-нибудь бизнес, который он прикрывает, как только он перестанет быть милиционером, этот бизнес, скорее всего, исчезнет. По одной простой причине. Этот бизнес держится на том, что этот человек милиционер, и его никто в связи с этим не трогает. Все знают, это милиционера. Да, в конкурентной среде милиционер этот не выживет. Он как бизнесмен, все-таки, я думаю, не самый лучший. Правда? Ну, сами себе задайте этот вопрос, сами себе ответьте. 7373-948. Так сколько на самом деле была численность толпы? Вы сейчас сказали 10 тысяч. Я не говорил сейчас 10 тысяч. Анна, у вас все как-то с ушами что-то не то все-таки. Ну, вот как-то надо вам над слухом поработать. Что-то происходит странное. Я сказал десятки тысяч. Десятки и 10 – это разное, согласитесь. Десятки – это несколько по 10 раз. Ну, вот несколько раз по 10 – это десятки. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Алексей. Татьяна,
пожалуйста,
Москва. Во-первых, хочу сказать, что я тоже вас из машины слушаю. Каждую минуту звук залипает на мгновение. Наверное, это какая-то системная
проблема. Извините, но давайте делать скидку на то, что я все-таки в Минске.
Ну, подтверждение того слушателя, который вам сообщение прислал. А во-вторых, позвольте парировать Алекса, которому уже отвечали по поводу того, что производство вчерашний день. Вот я тоже слушала все эти дни в основном YouTube белорусские каналы и вполуха слушала, что там говорят, потому что все они говорят одно и то же. А читала комментарии. И что там люди говорят о производстве. И
что мне... говорят? Говорите, пожалуйста. Пропал звук, что ли, или что? Наверное, пропал звук. Слушайте, ну, может быть, вы как-то перезвоните. Пропал не по моей вине, не знаю, что-то может быть с техникой. Ну, исходя из того, что вы говорили, так вот, я могу предположить, что, наверное, люди ценят собственное производство. 7373948. По-моему, вектор был в это направление, тем более, что вы сказали, что вы хотите парировать человеку, утверждающему, что производство – это прошлый век. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Клементина. Вы знаете, я тоже хочу с вами очень поспорить, да? Вы сказали,
со мной?
Что...
Хорошо.
Да, да. Издаренко, спокойным. Вы знаете, без провинции Россия – это не Россия. И вот резиновая Россия, да, ну вот это вот устойчивое такое выражение, это, я так понимаю, уже не от слова резиновая, а от слова резервация. Потому что весь, скоро весь русский народ окажется в Москве и Московской области. И у нас будет не Россия, а Московия, чего очень хотят наши все зарубежные друзья. Спасибо вам.
Я понял логику вашу. Ладно, попытаюсь скорректировать позицию, чтобы было, видимо, яснее. Москва должна жить лучше других городов России. То есть примерно смысл такой, чтобы люди из регионов, самые активные, очень хотели в Москву, а не в соседние какие-то страны. И Россия должна жить лучше, чем все ее соседи. Это обязательно. Это прям обязательно. Потому что если мы будем жить хуже, чем наши соседи, мы можем 10 тысяч раз доказывать, что мы молодцы, что у нас все очень хорошо, что с нами вместе победим. Это будет неубедительно. Мы натурально должны жить лучше, чем все остальные наши соседи. Тогда наши соседи, посмотрев на нас, скажут: а Россия-то живет лучше. А Россия-то живет лучше, а мы-то что, дураки, сидим? Они же нас всегда с распростертыми объятиями примут. Мы же этих русских знаем, они такие. Им вон, скажи, мы вас любим, они будут в слезах валяться, обниматься, кричать о том, что братья вернулись и прочее. То есть в этом смысле мы должны демонстрировать и не стесняться демонстрировать свои успехи соседним государствам, бывшим советским республикам в первую очередь. Почему? Потому что они за этим внимательно наблюдают. Для них это важно. Потому что они иногда принимают решения важные, да, и самоопределяются, исходя из того, что они видят, например, в Польше, в США и в России, и сравнивают. Понимаете? Если мы будем лидировать, все будет прекрасно. Вот. В остальных сферах тоже нельзя отставать, естественно. То есть защита собственных границ, государства своего, внутреннее, внешнее, это абсолютные всегда приоритеты, и от этого нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах. То есть те безумцы, которые говорят, что России не нужна армия, они либо не брали никогда учебник истории в руки, либо абсолютно точно работают за чужие деньги. Вот и все. Там, за американские какие-нибудь или еще какие-нибудь. Неважно чьи, но явно они работают не на Россию. То есть это безумцы. Очевидно. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, либо безумцы, либо подлецы. Да, вот два варианта. Какой больше подходит, сами выбирайте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, плохо слышно. Алло.
Говорите, пожалуйста.
Я хотел сказать, что в 97-м году была статья в газете «Завтра» и интервью у Лукашенко. Статья называлась «Я готов бороться за интересы славянства».
Да.
Это Лукашенко тогда эту позицию обозначил. Сейчас слово «славянство», это понятие как-то у нас уже уходит. А ну, вот, мне кажется, Лукашенко это все сохранил, и, мне кажется, он за это и борется. Как вы считаете?
Может быть, оно, конечно, и так, но если бороться за славянство, тогда... Смотрите, славяне, да? Это и поляки, это и русские. Ну, поляки-славяне, да? Ну, правильно же говорю, поляки-славяне, я же не ошибаюсь. Вот, а какие разные государства у нас, правда? И какие разные у нас внешнеполитические позиции? Вот. За славянство бороться, конечно, можно. Вот, можно. Но есть ли этот славянский мир? Существует ли он сейчас в данный момент или нет? Или есть капитал, есть деньги, и из этого исходят все народные массы. Где лучше живется, туда и идем. Голосуем рублем, так сказать, понимаете? Голосуем рублем. Все вместе. Соответственно, лучше Россия живет. В Россию поедем работать, жить, развиваться, рожать детей. Замечательно. Будет лучше жить Польша. В Польшу поедут, будут там рожать детей, там будут развиваться. Замечательно для Польши. Для нас не очень. Вот и все. Поэтому славянское братство — интересный, конечно, разговор. Особенно если такую ретроспективу устроить, да, историческую, посмотреть, что со славянским нашим братством происходило. Тут уж вопрос даже не о славянском мире, а о русском мире встал остро в последние годы, да, там, ну, лет 6 назад. С русским миром что происходит? Славянский-то уж ладно, полбеды. С русским что происходит миром? Все ли в порядке у нас вообще? 7373948, телефон прямого эфира. Работали, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день, Алексей, приветствую вас.
Пожалуйста,
да, здрасте. Хотелось бы вот сказать по поводу, немного волнуюсь, по поводу производства, вот прозвучало, что оно типа устарело. Это нужно спросить у американцев, которые проголосовали за Трампа, тем самым выбрав реальный сектор экономики.
Но вы не забывайте, что Трампа выбрали не американцы, а мы. Это, конечно, сарказм, но тем не менее, да? То есть это вот вам такой аргумент сразу в ответ будет звучать. Трампа никто не выбирал, его выбрали, значит, из России хакеры. Но в целом вы абсолютно правы, да. Но американцы все понимают, спасибо большое. Промышленники американские все понимают. Знаете, какое дело? Вот, например, производство американские вынесено в Китай. А что будет, если завтра, например, развяжется серьезное противостояние между Китаем и США? Я сейчас буду рассуждать как американец. Ну, давайте, я рассуждаю как американец. Завтра китайцы, значит, не подчиняются нашей воле, почувствовав свою силу, и начинают что делать? Ну, я вам объективно говорю, что они начинают делать. Они просто берут и эти заводы, построенные на их территории, вынесенные из территории, по сути, да, Соединенных Штатов Америки, они просто забирают их себе. И они просто становятся в одночасье, в секунду, они становятся китайскими, а не американскими производствами. Все. Они становятся чисто китайскими. Так же, как, когда распадался Советский Союз, вдруг производства стали на Украине чисто украинские и для Украины, в Белоруссии для Белоруссии чисто белорусские, и я могу так через запятую перечислять. А Россия вынуждена платить, например, за Байконур. Байконур, знаете, да, вот ракеты оттуда запускают. Это же Казахстан. Вы в курсе, что мы платим за это? Про Севастополь будем говорить или нет? Как в каком положении находился этот русский исторический город в этом русский исторический регионе? Русском исторический регионе. Вот как он там? В каком положении он находился? Ну, вот в таком он и находился положении. То есть, просто когда разные государства перемещают свои производства в другие государства, они должны понимать, что в определенный момент другое государство может отскочить вместе с этими производствами. Как Узбекистан отскочил от нас, как от нас отскочил Казахстан в определенный момент, как отскочили многие, да давайте говорить откровенно, все Советские республики. Прибалтика тому пример. Что там с производством радиоприемников и маршруток в Прибалтике? Получается, не получается? Что-то я давно не видел с названием «Рига», произведенного в Риге и проданного в Россию. Почему-то я вижу в Риге янтарь российский, который из Калининграда туда попадает и делают украшения. И почему-то в Риге меня убеждал продавец, что это наш янтарь. Я говорю, ну как ваш янтарь, если янтарь — это вообще чисто русская тема, российская тема, но это Калининград. Ну сколько, 95% янтаря в мире — это Калининград, 95%. 5% еще где-то там в Африке затесалось, по-моему, если я не ошибаюсь. Значит, это наш янтарь. Я говорю, ну какой он ваш, если он российский? Ой, да мы берем сырье, в общем, а мы же обрабатываем, а русские не умеют так обрабатывать. Мне, русскому человеку, в Риге, говорит человек, проживающий в Риге. Да ну, прям не умеют камешек обтесать в России. У нас ракеты умеют делать. Гиперзвук у нас умеют делать. Мы что, цацки не сделаем? Ну что вы сказки-то рассказываете? Вы идите эту лапшу вешайте на уши своим согражданам. Мне-то эти лапшу на уши не вешайте, я на любой рынок прихожу. Вон, Измайловский рынок, да, это в Москве. Там этим янтарем можно засыпать себе все. Вот по макушку можно в этот янтарь окунуться и плавать в нем. Украшения, просто камни необработанные, что хочешь. янтарь, у нас его очень много, на всякий случай, так напоминаю. Но мне продавец доказывал за всех сил, что вот такие уникальные украшения из янтаря, они только вот-вот бывают, значит, в Риге. Да вы что говорите? Прямо что? Не может Россия сделать брошь. Ну, кому мы обманываем? Кому мы это рассказываем? Ну, правда, ну, это же даже смешно. Это не смешно. Потому что брошь Россия сделать может. И сережки тоже, и бусы тоже может сделать Россия. И, внимание, делает. И только не надо говорить, что качество янтаря в Прибалтике лучше, чем качество в России, потому что это один и тот же янтарь из России. Внимание. Я могу еще и по газу сказать. Которые вот сейчас Украина, значит, на европейский газ перешла. Какой? Реверсный. А он реверсом идет, понятно откуда, а как он попадает, этот реверс? Внимание, через территорию Украины из России. То есть покупают реверсный российский газ дороже, чтобы сказать, что он не российский. Это же, вы понимаете, это постмодерн, это просто сумасшествие. Это не соответствует действительности настолько, насколько оно может не соответствовать действительности, когда идут заявления: «Все, мы независимы от России по газу». Что? Вы наш газ еще и с наценкой чужой покупаете? Где вы независимые? Ну, правда. Ну, братья, что вы издеваетесь над нами? Вы, по крайней мере, ну, хотите играть в независимость, играете. Ну, по крайней мере, глупости-то ну, нам продавать не надо. Ну, мы же, ну, не купим мы эти глупости, ну, правда. Если кто-то в России на такие глупости покупается, ну, я не знаю. Это значит, человек что совсем не в курсе, может, в школе не учился или чего, географии не знает. Что это такое? А что продавец должен рассказать? Что его товар дрянь, пишет Дмитрий Алекс? Да нет, ну, по крайней мере, я у него даже и не интересовался этим, понимаете? Я зашел, думал, куплю, ну, что-нибудь в Риге. Ну, куплю там в подарок, да, вот, ну, привезу, девушке подарю. Я захожу в магазин. Я говорю, ой, янтарь, красиво. Да, это наше украшение. Я говорю, ну, янтарь сам как бы российский, да? И началось, ё-моё, я это спросил просто вот, ну, просто спросил. То есть это даже не было какого-то там желания кого-то на что-то провоцировать. Но там включилось сразу все, открылась корытообразная пасть, и начало оттуда все литься, все, что могло. Вся обида, вся. Все, все, и оккупация, и не оккупация, ты думаешь, господи, я просто зашел посмотреть брошку какую-то. Газ на Украину идет из России, а из трубы, цитата, Кличко, пишет Борис Байкер, он серьезно такое говорил? Над вами, как и над нами, издеваются власти, братьев, пишет харьковчанин. Ну, в общем, целом, получается, что так. Но у них всегда есть какой-то вот такой актив, то есть людей, которые им верят, и они вот начинают какие-то мифологические вещи рассказывать, потрясающие. И вот в этом смысле, да, тот слушатель, который говорит, а как вас не тошнит от самого себя? Вот меня вообще сейчас не тошнит от себя, знаете почему? Потому что все, что я говорю, абсолютная правда, то есть оно так и есть. То есть мне даже врать не приходится, понимаете, чтобы как-то обелить здесь Россию, что-то рассказать, просто открываешь учебник географии, открываешь просто, учебник истории, школьный, и читаешь, все ясно. Янтарь, смола, это даже не камень, пишет Валерий, по сути, да, окаменелая смола, да, все верно. Если у милиционеров будет бизнес... Да, понятно, да. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит, вот Телеграм. На Украине как минимум 9 компаний могут добывать янтарь легально, несмотря на то, что около 90% значит, незаконно намывает. Нелегальные земли достают 130-300 тонн в год на сумму до 500 тысяч долларов. Притом легально госкомпаниям добывается 2-5 тонн. Украина.ру. Мне скидывают ссылку. Окей. Но вы просто посмотрите, какой процент нашего янтаря и какой процент в мире другого янтаря. И все станет ясно. Знаете, как я об этом узнал? Я об этом узнал на рынке. Измайловском как раз. Я подошел, и у меня в определенный момент, значит, родилась идея, что я ювелир. Леша, ты ювелир, да? Значит, я подошел и говорю, ой, а это что, янтарь? Мне говорит, продается, да, янтарь. Я говорю, а откуда он? И он мне говорит, продавец, обидно было, страшно в тот момент. Он мне говорит, вы что, в школе не учились? Я говорю, в смысле, что вы грубите-то? Не, ну правда, говорит, ну вы в школе не учились или что? Я говорю, научился. А что было вообще у вас там? Какие оценки? Двойки, наверное. Я говорю, да вы хватит грубить, я у вас вообще хотел купить. Я говорю, объясните, что надо-то от меня? Он говорит, ну вы посмотрите, пожалуйста, вот, зайдите в интернет и посмотрите. Ну, например, как я сейчас говорю, так он мне и сказал. Обидно было страшно. Обидно было страшно. Но я зашел в интернет, посмотрел, понял, что я задал самый тупой вопрос на свете, и понял, почему этот человек так отреагировал. Такие дела. 10.30 новости.
«10.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Интересно, Абе ушел с поста премьера, и вот прочные доверительные отношения между лидерами России и Японии сохранятся и при новом японском премьере, уверен сенатор Судзуки. Судзуки, как у некоторых мотоцикл. Вот, знаете, это, оказывается, фамилия. Может быть, кто-то не знал, а это фамилия. Российских студентов и преподавателей обяжут носить маски во время занятий. С 1 сентября Роспотребнадзор будет проводить мониторинг заболеваемости коронавирусом среди студентов, сообщила глава ведомства Анна Попова. Родители не будут пускать в школы в этом году из-за коронавируса. Собрания будут проходить в режиме онлайн, сообщили в Роспотребнадзоре. То есть не будет вот этих всех родительских собраний. С чем я вас всех, родителей, и поздравляю. Да, правда же, прекрасно не ходить на эти сборища. Это же великолепно. Или кто-то любит ходить на родительские собрания? Есть на... такие люди или нет. С другой стороны, я вот вчера опрос видел, некоторые люди у нас сомневаются, что нужно делать прививку от коронавируса. Вот. Поэтому, наверное, есть люди, которые любят ходить на родительские собрания. Такое тоже бывает. Российских журналистов, задержанных на акции протеста в Минске, отпустили. У некоторых из них не было аккредитации в Россию. Да, их что-то на самолете там отправляют. Тех, у кого не было... аккредитации. А меня вот вообще не задержали, мне вот так повезло, совпало. Так, к вам придут дети и их родители, и вам придется взглянуть друг другу в глаза. Тихановская обратилась к белорусским учителям, прокомментировала слова Лукашенко о государственной идеологии в школах и призвала увольнять махинаторов и карьеристов, а не честных учителей. Интересно, интересно, красиво. Все лучше и лучше, кстати, становится картинка у госпожи Тихановской. Все лучше и лучше она выглядит на... картинки, опять же, да, красиво, красиво. Вообще напоминает по стилистике некоторые российские блоги политические. А Мерседес имя, да, да, но мы все говорим Мерседес, поэтому, Валерий, что поделать. А, зовут его Гранд Витара, пишет Старлей. Ну нет, это вряд ли. И Сузуки, и Митсубиши, и Хонда, все фамилии, прикол бы автоконцерн Сталин был, пишет Дмитрий. Ну, у нас Калашников есть, у нас есть Калашник. Ну и потом про автоконцерны. Завод имени Ленина, да, то есть можно было просто называть Ленин, правильно? ЗИС, завод имени Сталина. Ну и много всякого такого еще интересного. Но самое, что прикольное у нас в этом смысле есть, это город Тольятти. Если кто не знает этимологию возникновения этого названия, уточните, будете сильно удивлены. Удивительные люди, конечно, все-таки эти большевики, потрясающие. Ради дружбы... все что угодно, хоть город в России назвать именем своего товарища, да, Тольятти. Интересно, очень интересно. Никто же как-то об этом даже и не думает, но Тольятти и Тольятти. Вообще-то так, чувствуете, что-то есть в этом итальянское. ЗИЛ Лихачева, точно, точно, простите, пожалуйста, ЗИЛ это имени Лихачева. Это моя ошибка, безусловно. А самолеты фамилиями конструкторов названы Су, Ми и так далее, пишет Станислав. Да, Сухой, Миль. Микоян Игуревич, завод имени Лихачева. Да-да-да-да-да, Иннокентий, да, уже исправился, извините. Но я просто привык, что у нас все имени Ленина. Хорошо, метрополитен у нас имени Ленина. Был Кагановича, стал Ленина. Вот, а еще есть Ленинский проспект, а еще есть Ленинградский проспект, и много каких еще есть улиц имени Ленина. И вообще, если хочешь попасть на главную улицу в каком-нибудь городе, иди на улицу Советская. Ну, либо Ленина. Да, город Торрес тоже, пишет Дмитрий Алекс. Да, 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 это все очень интересно. Так, Леш, кончай, имей чувство юмора, пишет 30-й. А что, нет, не смешно? Все хорошо, сейчас буду шутить, сейчас я вам буду делать немножечко смешно. Так, ран увидели опасность заморозки отношений между Россией и Японией после ухода Абе. Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Олег Казаков заявил радиостанции «Говорит Москва», что отставка Синдзо Абе может отразиться на отношениях негативным образом.
И каким таким образом она может отразиться, что они войной на нас пойдут, что ли, или как? Ну, интересно, интересно. Но сами японцы вроде бы пока утверждают, что все будет нормально. Завод имени Лукашенко, ЗИЛ. Да, это интересно. Можно сейчас так сделать. Ну так, на всякий случай, если Александру Григорьевичу мало будет славы, можно завод имени Лукашенко сделать, и все. Вот. А про улицы я вообще не говорю. Там все эти Белла Куна, улицы и прочее. Ну, у нас прям все такое революционное. Вот, все такое большевистское до сих пор осталось. Вот видите, декоммунизацию мы же не проводили в той мере, в которой проводят в других постсоветских странах. Правда, они считают, что после этого они будут жить хорошо, а мы знаем, можно улицу переименовать, а ничего не изменится. Это, знаете, есть такая, опять же, фраза, да все ее знаете с детства, это басня Крылова, да? А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. То есть, конечно, можно переименоваться сотни раз и даже флаги менять постоянно, а разница-то какая? Недавно встретил чудака, он сказал, что при Лужкове было гораздо лучше и строилось больше в Москве. Проведите, пожалуйста, опрос среди москвичей, когда было лучше, при Лужкове или сейчас, пишет Михаил. Давайте так, когда Собянин перестанет быть мэром и будет новый мэр в Москве, тогда мы проведем голосование, лучше было при Лужкове или хуже, чем при Собянине. Ну, то есть мы их сравним тогда. Почему? Потому что сейчас очень много политически замотивированных людей. Просто имейте это в виду. Вот когда новый мэр в Москве будет, мы проведем это голосование, и тогда можно будет рассчитывать на то, что оно будет более-менее честным. Я приехал в 2010 году в Москву жить, и могу сказать, что с 2010 года Москва изменилась сильно. На мой взгляд, в лучшую сторону. На взгляд москвичей, не знаю, как хотите, так и решайте сами для себя. Улица Ярыша есть в Бузулуке, другого, но Ярыша, пишет Валерий. Поставили памятник, и жизнь увенчалась успехом, пишет Хайден. Лужков правил в совершенно другой период, те же 90-е, если кто не помнит, с другим финансированием и так далее. Все равно, что сравнивать теплое с мягким, пишет Гном. И это, в общем-то, в определенной степени тоже правда. Другая была у нас страна в тот момент, и другой у нас... Не, народ-то был один и тот же. Вот. Но другие были реалии. Сейчас у нас в этом смысле намного спокойнее все. Намного спокойнее. Вот это... При Лужкове было удобнее, но не лучше, пишет Борис. При Лужкове каждый вечер десятибальные пробки стояли, пишет Недобрый. Ну, потому что дороги надо строить, да? Я тоже с 10-го года стал лучше, чище, пишет Александр Первый. Ладно, идемте дальше, на самом деле. Сделаем небольшую паузу и побежим. На всякий случай напомню, вот про пробки заговорили. 4 балла пробки в Москве, прямо сейчас было 5, в Минске 2. Евро 88.80, удобно как говорить. Доллар 74.65, нефть Brent 44.85, маленько подупала, да, со вчерашнего дня вроде бы нефть. Потому что, по-моему, видели мы ее на 45, если я не ошибаюсь. Так шеф говорил, что ты из Бузулука, пишет Константин. Ну, это такая шутка юмора была у него. Вот, я из Уральска, но это не так далеко от Бузулука, конечно, это где-то 200 километров, но в целом города эти отличаются. Я москвич, Москва стала лучше, ну, я так думаю, пишет Станислав. Так, ну, мы не про Москву, давайте дальше пройдемся по новостям, что у нас есть, потому что у меня есть ощущение, что мы уж очень сильно сконцентрировались на белорусской пропаганде и немножечко забываем про нашу, это неправильно. Все родительские собрания будут проходить онлайн. Да, я уже об этом говорил. И еще из интересного то, что я сам себе... кстати, видео, полное видео вчерашнего нападения под Харьковом, вообще без купюр, то есть полное видео самое, которое есть, опубликовал Коц, а я себе забрал в телеграм-канал, можете посмотреть, телеграм-канал называется Гудошников, собственно, какая у меня фамилия, так телеграм-канал называется. Я не стал здесь темнить, никакой анонимности, все по-честному, все, что есть, это я публикую, вот, пока редакторов никаких не нанял. А надо бы, да, то так приходится все время что-то публиковать, писать, а так бы писали за меня. Нужны какие-нибудь литературные негры. Ой, извините, кстати, нельзя же сейчас говорить негры слово. А литературные рабы нужны, да? Гострайтеры, да? Извините, вот так нужно. Очень оригинальное название вашего канала. Да, спасибо, Олег, я долго думал над ним. Было много вариантов. И вот я выбрал, как мне кажется, самый подходящий. Броский такой, да, я выбрал броское название. Уже было родительское собрание, в школе проводили, пишет Григорий. Но, видимо, теперь не будут проводить в школе. Видимо, теперь через интернет. литературные афроамериканцы, пишет Руслан. Не все они афроамериканцы. Ведь есть афро, но не американцы. Имейте в виду, Руслан. Слышали, переименовали 10 негритят. Теперь будут издавать под названием «Их было 10». «Их было 10». Это во Франции. Слышали, нет? Не пропустили этот момент? Это интересная была новость прям пару дней назад. Не 10 негритят, а «Их было 10». Вообще, конечно, интересный подход. Вообще, честно говоря, в таком подходе я вижу куда большую дискриминацию, нежели в предыдущем подходе, когда вещи называются своими именами и используются те слова, которые передают смысл. А когда эти слова пытаются обойти, все же понимают, почему их пытаются обойти, и как будто бы к этому привлекается еще больше внимания, и как от этого возникает еще большая дискриминация, по моим ощущениям. То есть, если бы меня, как русского человека, называли бы не русским, а... Ну, вот эти, которые вот так вот говорили бы про меня, мне бы было бы это очень странным. Ну, казалось бы, странным. То есть, а почему вы, ну, я русский, и чё? Собственно говоря, вопрос такой к вам. А считалочку тоже они переписали, пишет Лекс, наверное. Никто слово «негр» не запрещал у нас, не придумывайте, пишет Марина. А, Марина, у вас это где? Вы во Франции или что? Я не понимаю. Я же говорю, во Франции 10 негритят будут издавать под названием «Их было 10». Не говори слово на «р». Да, слово на «р». Русский нельзя говорить слово на «р». Потому что оскорбительно, когда вы называете русского русским, да? Что-то такое. Подписался на телегу, пишет Старлей. От души, Старлей. Я даже, кажется, увидел, как вы подписывались. У меня же телеграм все время открыт. Раб, слейв тоже запрещено, пишет Валерий. Ну, гострайтер они обычно говорят. Не литературный негр, а гострайтер. Такой. Гост – это призрак. Призрачный писатель. Гострайтер. За что так избили водителя маршрутки? У вас в телеге видео, пишет Александр II. Я, честно говоря, не совсем понимаю, за что его так убили, но я так понял, что это какие-то опять украинские националисты лютуют, которых, как говорится, нет на Украине, и они абсолютно меньшинство, и, значит, они не решают ничего в политике, и все вот это через запятую и в кавычках, естественно. А тут такая... Опять какая-то, ну, избили жестоко, кстати. Ужасное видео, я бы не советовал, вот кто беременный и кормящий, не надо такие штуки смотреть. Мужикам, у кого нервы крепкие, посмотрите. Украина сейчас, да, Харьков сейчас, сегодня практически. Вот так вот оно, да, когда демократия-то приходит. Ход всегда там, где провокации. Не, я так понимаю, мы это прислали, он, наверное, в России сейчас находится. Гастарбайтер – это призрачный рабочий, ржу, пишет Евгений. Ну, не совсем так, там этимология, значит, не от английского. Ну, я понял, юмор ваш я оценил. Да, давайте еще пройдемся по новостям, посмотрим, что сейчас происходит. Кстати, можно почитать белорусские всякие телеграм-каналы. Тут... Да, тут, значит, молодежные пробеги за Беларусь анонсируются. Вот эти телеграм-каналы тоже, кстати, работают, провластные не в журналистском ключе, и информация сливается, и все что угодно. Вообще, надо говорить о том, что времена наступили интересные. Такое ощущение, что кто вот работает по журналистским стандартам, он вообще оказывается не у дел. Почему? Потому что все, что делается в телеграм-каналах, оно абсолютно не соответствует никакой нравственности и морали, и при этом, конечно, в большей степени интересует людей. Все эти сливы информации, все эти номера опубликованы людей, хоть протестующих, хоть выступающих за Лукашенко, все это, конечно, вызывает некое недоумение. Такое ощущение, что люди, создавшие эти телеграм-каналы, они прям преследуют цель уничтожения своих противников, оппонентов политических, что с одной, что и с другой стороны. Это вообще, конечно, плохо. И надо бы задуматься над тем, а как вообще с этим быть. Потому что, по сути, получается, что это какая-то неконтролируемая история, где могут, например, 2 миллиона человек травить одного человека. Это же ведь ужасно, на самом деле, это не похоже ни на гуманизм, это не похоже на демократию, это вообще ни на что не похоже, кроме как на попытку некого вот такого звериной разборки, да, и расправы над своими оппонентами идеологическими. Под Харьковом проукраинская банда поколотила пророссийскую банду Медведчука, а он, как известно, знаете, чей кум, пишет харьковчанин, честно говоря, не в курсе. На озере Таха переименовали, там название «Скво Вэли», так называют индийских женщин унизительно, пишет Григорий. Да, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте? Пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте. Хотел еще немножко по московским новостям, если вы не против.
Давайте.
Новость несколько старая. Давайте. О том, что троллейбусы перестали ходить. Но я в том контексте,
ой, да, я помню,
как много говорили о том, что припаркованные машины мешают ехать троллейбусам, и надо везде запретить остановку и выделенные полосы. Теперь вроде троллейбусы убрали, а по выделенке едут такси, и невозможно нормально не повернуть, перестроиться, потому что все забито, и они в последний момент уходят там на среднюю полосу. Вот такая правда жизни.
Разрешите вопрос задать. Как мне удается нормально перестроиться?
Я думаю, потому что вы на работу раньше едете. Вот я сейчас конкретно с Варшавского шоссе на Нагорный проезд поворачиваю. Вот, и место для поворота, то есть там все забито по стрелочке, все ждут, да, и все забито такси, и они уже там в самом конце, через сплошную, уходят налево.
Вот получается, все, вы меня убедили первой фразой, на самом деле, я все понял. С первой фразы я понял, как вы только сказали, что рано еду, да, я с вами согласен, потому что я тут недавно вечерком по Москве проезжался, ну, занятия, конечно, не для слабонервных. Я-то еду на работу очень рано обычно в студию, и поэтому я прям пролетаю все, что можно пролететь, и очень этому рад. А назад я еду, соответственно, тоже довольно рано, когда еще люди некоторые подтягиваются на работу, хотя, конечно, наверное, удивительно будет слушать белорусам, что у нас некоторые едут к 11 на работу в Москве, но, тем не менее, ну, я еду против шерсти, опять же, быстро добираюсь. А тогда я с вами соглашусь, вот в часы пик очень тяжело. Про троллейбусы единственное, что хотелось бы сказать, я не понял стенаний тех людей, которые вот никак не могут эмоционально расстаться с троллейбусами. Электробусы – это те же самые троллейбусы, просто не будет висеть, ну, на мой взгляд, просто не висят провода, и вид будет лучше, вот и все. И они будут маневреннее. Ну, потому что они не привязаны этими проводами. То есть троллейбусы в этом смысле, по сравнению с электробусами, это, конечно, прошлый век. Просто у троллейбуса не было вот этой зарядки. Но это как телефон проводной и непроводной. Вот у вас был проводной телефон, это троллейбус. А сейчас у вас непроводной телефон, это электробус. Все очень просто, то есть идет прогресс, и, соответственно, кому нужны троллейбусы нафиг. 7373948, мне кажется, очень просто, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Добрый день, Алексей, Димон ему. Алексей, да. Вот по поводу этого поворота могу сказать, просто надо наглее быть, и все.
Поворот, наглее?
Конечно, где правая стрелка, таксисты едут, просто поворачивайте все, и они пропускают, они понимают, что они неправы. Там правая стрелка, я там живу, просто знаю это.
Да?
Конечно. Это просто неумение ездить, вот и все.
А может быть, таксистам надо быть повежливее, а не остальным понаглее? А иначе мы так начнем морды бить друг другу. Простите, лица.
Ну, морды бить не начнем, а таксисты сейчас адекватнее стали, кстати. А то, что рога отменили вот эти, я полностью согласен, но он
встает... А зачем он нужен? Ну, сейчас современные технологии позволяют ездить на аккумуляторе. Ну, вот зачем нужен...
Технический прогресс.
Ну, вот да. Ну, как бы да, ну, то есть, а люди реально плачут прям, спасибо большое, над троллейбусами, над этими, что-то страдают у них какая-то прям там, как же так можно, троллейбусы, зачем? Я понимаю, еще некоторые про трамваи говорят, трамваи уникальная штука, да, на трамвае прям совсем перемещаться можно быстро, потому что у него, в принципе, выделенное под него, ну, полотно вот это, да, то есть рельсы есть, и по рельсам он и едет, это я еще понимаю, троллейбус. Это как электрический автобус, привязанный рогами к проводам. Они эти рога убрали и вставили в него аккумулятор. Получился электробус. Все. В чем проблема? Водила троллейбусов водит электробус. Говорит, очень дорого его стукнуть. Конечно, новая техника, а как вы хотели. Ну что же, надо ведь обновлять в этом смысле и... Подвижной состав в метро тоже, знаете, у нас есть старье некоторое, ходит такое ощущение годов 70-х, ну, это ощущение, наверное, чуть поновее, ну, такой отстой, а по кольцевой ходят новые, там и кондиционер, и свободно можно перемещаться из одного вагона в другой, ну, короче, как в самых лучших странах, в самых богатых. Я считаю, что нужно в этом направлении двигаться, а в каком направлении двигаться, если не в направлении прогресса? Что, в регресс? Ну, давайте тогда пересядем и будем скакать на конях. Давайте повозки вернем. Ну, а как? Что такое автомобиль? Это та же самая повозка, только вместо коня там двигатель внутреннего сгорания, у которого есть вот возможность передвигать эту колесницу вашу из точки А в точку Б. Чего же вы не на телегах-то, если вы так за троллейбусы топите? Ну, правда, это очень странно. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте. Яна,
да,
Москва.
Пожалуйста.
Вот скажите, пожалуйста, сейчас мужчина звонил и говорил, что надо быть наглее, да, в отношении таксистов. Ну, на мой взгляд, это такая чисто мужская позиция. Вот я себе представляю, что я, значит, тоже иду, мне надо перестроиться, таксисты меня не пускают. У меня неплохой автомобиль, да?
Ну, да.
А таксиста, на мой взгляд, терять вообще-то нечего. Вот. То есть я-то буду понаглее, но где вариант, что, грубо говоря, там меня
пропустят? Вы немножечко ошибаетесь.
Да?
Таксисту как раз да? есть что терять. Знаете почему?
Почему?
Потому что вы ударили машину, это, конечно, обидно, например, да, но это обидно.
Угу.
Меня самому врезались в мою машину, прям в задний бампер въехали, я на перекрестке просто стоял, сзади влетел человек. Очень обидно, но это не ваш хлеб. А для таксиста его автомобиль – это его хлеб. Если он разбивает свой автомобиль, у него нет возможности заработка. Для него это больнее, чем для нас, для таксиста.
То есть вы хотите сказать, что они все таксуют на своих собственных автомобилях? Я-то думаю,
конечно,
что это
не все, но я вам говорю про тех, кто... Да.
Ну,
про тех, кто таксует
случае,
на своих, конечно.
Да, в любом случае. Мне, например, очень жалко времени, да, потраченного на какую-то там... ДТП, которого могло бы не произойти. И я вот как женщина, конечно, в этом смысле, но совершенно не защищена от мужского хамства. И вот, ну, в общем, ну, как говорится,
я такой с вами
небольшой...
Но и мужчины, да. Имейте в виду, да, и мужчины в этом смысле... Спасибо, у нас просто запаздывает звук, мне очень тяжело в диалоге быть. Я вас понял, я вам отвечу так. Мужчины от женского хамства тоже не защищены. Давайте будем откровенными. Некоторые у нас девушки и женщины ездят так... что мама не горюй. Особенно те, у которых машина подаренная, я так понимаю. Те, у кого машина заработанная, те ее берегут, потому что, ну, они знают, каких трудов стоит заработать себе на автомобиль. Это тяжело. Это тяжело, особенно с современными ценами на автомобили. Те, кому подарили, папа, ухажер, муж, спонсор, они, конечно, ведут себя зачастую очень дерзко. Даже круче всех остальных мужиков. Это на всякий случай. А по поводу таксистов, я же и сказал, может, таксистам просто быть повежливее. Может быть, нам всем вообще на дороге быть повежливее. В том смысле, что понимать, если всем нужно съехать в какую-то одну сторону, и так получается, что есть выделенная полоса, а на выделенную полосу автомобиль, ну, не такси, может заезжать конкретный вот промежуток дорожный, там он отмечен, да, прерывистой линией, ну, давайте в шахматном порядке, да и все. Ну, возьмем это за правило. На самом деле все адекватные водители, все разумные люди, они так и делают. Шахматный порядок, все. И никто не будет обижаться, и никто не будет расстраиваться, и никого не будет обиженных каких-то людей, оскорбленных в лучших... Шахматный порядок. Это так просто. На самом деле, мне кажется, что кто живет давно в Москве, давно, ну, это понял. То есть осознал это. И так и действует. Я, например, так и езжу. Если я вижу такие какие-то затруднительные вот участки движения, шахматный порядок, все, у меня в голове он срабатывает. В ПДД такого нет. В ПДД никакого шахматного порядка не существует, чтобы вы понимали. То есть, если, например, вы выезжаете со второстепенной дороги, а там идет потоком, да, автомобили по главной дороге, вы должны их всех пропустить вообще. Всех. И потом, когда уже всех пропустите и будет какой-нибудь там момент, что вы можете вклиниться, вы вклиниваетесь. Но это значило бы, если бы все так ездили в Москве, что Москва бы вообще не ехала. Ну, она бы вообще на месте стояла. Соответственно, разумные водители, которые едут по главной дороге, притормаживают. И это сразу видно. Кто-то может переморгнуть фарами, если вы потерялись в ситуации и не знаете, можно вам трогаться или нет. И пропускают. Ну, а как? Ну, только полагаясь друг на друга и доверяя друг другу, и относясь друг к другу с уважением, мы сможем нормально ездить. Я думаю, что только так. А иначе, ну, конечно, беспредел. Конечно, да. Друг друга будет давить, каждый друг другу будет что-то доказывать. Я, в принципе, могу ездить и в одной, и в другой стилистике. Мне свой автомобиль не очень сильно жалко, он достаточно уже видел на этом свете. Я иногда даже думаю, а вот бы угнали у меня его, я бы купил себе просто новый. А так... Не хочется новый покупать. Не очень жалко, но не хочется быть скотиной, понимаете? Хочется быть человеком. 11.00, я прощаюсь с вами до понедельника. Будем, естественно, следить за ситуацией в Минске и в выходные дни тоже. И да пребудет с вами сила.